Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий Константин К. Так, на чем бишь мы с вами остановились? Сегодняшний 14-тысячный донат от 14 тысяч тенге от Григория. Спасибо ему большое за... Я извиняюсь, донат настроения. Что-то на меня икота какая-то напала. Олег из Финляндии с покрытием комиссии 5 евро. Костя, насчет стримов с гостями. Если вдруг интересно, я бы мог рассказать много про Финляндию, так как живу здесь уже 13 лет и тоже гражданин, как и японец с недавнего стрима. Я не блогер, но много говорю по работе и, в принципе, довольно много знаю про страну. С удовольствием бы поделился. Напиши, пожалуйста, мне на почту костик2024@icloud.com. И посмотрим, что мы можем сделать совместно. Костик2024@icloud.com. Так, донат через Telegram. Так, где у нас Telegram? Две простыни текста. Первая простыня текста от Лян. 5 евро с текстом «Аллилуйя», и это наш сегодня стримообразующий донат. Ой, с название образующий донат. Уведомление сработало моментально, еще и время сексуальное на старте. Оу, oh май. А какое сексуальное время на старте? 22.51? 23.51? О шансах судьбы. Наконец-то появился способ доната, доступный в моей стране. Ты большой молодец, что пробуешь новые форматы, нововведения. Спасибо. Сегодня я хочу поговорить о шансах, которые дает нам жизнь. Мне кажется, что я все возможные уже провтыкал, и новых не появится. Расскажу подробнее. Я веб-дизайнер с опытом более 10 лет, но все 10 лет я не чувствую, что это мое, и занимаюсь этим, потому что мне нравится и приносит деньги на хлеб с маслом. Мне даже кажется, что я чем-то похож на тебя». Я не очень понимаю, что значит как-то ты веб-дизайнер, занимаешься этим 10 лет, тебе это нравится, но не чувствуешь, что это твое. А по какому принципу ты думаешь, что это не твое? Если ты этим зарабатываешь на хлеб с маслом, если ты занимаешься этим больше 10 лет, и если тебе это нравится, ты имеешь в виду, что это не твой путь к успешному успеху на миллион долларов? Это имеется в виду? Ну ладно. Из-за того, что я всегда чувствовал, что из меня плохой дизайнер, я пытался реализоваться в других сферах. Первое – веб-студия. Я пытался организовать веб-студию еще на заре своей карьеры. Сейчас мне кажется, что даже такого бизнеса сейчас нет. Все превратились в маркетинговые и SMM-агентства. А веб-сайты стоят копейки. У меня было все для организации 10 лет назад. Хорошее знакомство, небольшой бюджет на раскрутку и все необходимые знания. А еще я был молод и полон сил. Но я бросил эту затею на полпути просто от того, что стало страшно и не хотелось выходить из зоны комфорта. Ну и на самом деле я боялся рисковать. Почти второе. Криптовалюта. Я не скажу, что это прям был шанс судьбы, но в 2016-м у меня появились заказчики из столицы, которые занимались майнинг-фермами и посвятили меня в эту тему тогда, когда остальные не слышали о биткоине даже. В свое время я заработал на этом несколько тысяч долларов и бросил. Просто потому, что мне не нравилось этим заниматься, а обменивать время на деньги было неинтересно, хотелось реализации. Полноценный пункт 2. Инфобизнес. Ох, об этом я жалею больше всего. В 2018-м до ковида я попал в тему инфобизнеса и курсов. У меня были знакомые рекламщики, специализирующиеся на инфобизнесе. Был друг, который предложил инвестиции, были знакомые, кто бы помог создать платформу. Мне предложили сделать свои курсы по веб-дизайну. На раскрученной странице друга мы сделали анонс, типа «Скоро запускаем курсы по веб-дизайну», и люди в комментариях восклицали. И в личку спрашивали, когда ждать курсы, куда нести деньги. Но я опять забоялся. Я не знаю, что меня остановило. Я просто не видел того, что этим занимаются все, как сейчас, и не хотел быть одним из первых. Кстати, тогда на вакансию веб-дизайнера было 30 откликов в среднем, а сейчас целых 200. И, кстати, сейчас я таки записал курсы, продаю его год, но учитывая ситуацию с конкуренцией в моей стране и количество конкуренции, продается она очень плохо. Пункт 3. Еще до появления рилсов и распространения ТикТока мне нравилось снимать разговорные видео, трахаться со звуком, светом и картинкой. Но я абсолютно не видел того, как это можно использовать. Сейчас у меня есть друг, который активно продвигается в блогерстве и последние 2 года живет чисто за счет рекламы в Инсте и ТикТоке. И он постоянно говорит мне, запрещен на грамме, постоянно говорит мне снимать. Я снимаю что-то очень редко, но он часто репостит это к себе на свою раскрученную страницу, чтобы замотивировать меня, да и просто по-дружески помочь. И мне сейчас кажется, что все это блогерство, ну, полное говно. Да и классная картинка со звуком мало что решает. Но я боюсь того, что это очередной шанс, который я могу упустить. Со стороны может показаться, что я умный, только когда смотрю по факту. Но каждый раз мне внутренний голос говорил идти. Я сделал сайт и настроил рекламу для веб-студии. Я разобрался, как получать деньги с листинга крипты. Я снял первые видео курсов. Каждый раз меня окружали идеальные условия и были нужны знакомства, и каждый раз я забрасывал. И сейчас я страдаю. Страдаю от того, что мой упущенный потенциал далеко-далеко впереди от факта того, что я имею. Я боюсь, что у меня попросту больше не будет похожих шансов, ведь я больше не фрилансер и не встречаю интересных проектов. У меня есть женщина, с которой я смотрю сериалы, а не хожу по бизнес-тусовкам. Мне уже 30, и окружают меня в 90% обычные офисные планктоны, да и я сам такой же. Я сейчас работаю на полставки, потому что верю, что свободное время буду использовать для развития дела, когда оно появится. Я просто боюсь, что если я стану работать на полную ставку, тогда точно не смогу реализовать новый шанс. Или, может, перестать ждать его, устроиться на обычную работу, на полную ставку и иметь обычную квартиру, обычную жену, обычную жизнь. Слушай, я не очень понял изначальный посыл. Я просто не понимаю, что ты имеешь в виду под шансами и почему ты это шансами называешь. Просто ты пишешь, я веб-дизайнер с опытом 10 лет и чувствую, что занимаюсь не этим. Потом пишешь, потому что мне нравится и приносит деньги на хлеб с маслом. Вот тебе нравится твое занятие, приносит деньги на хлеб с маслом. Тебе нравится. 10 лет. Веб-дизайн. А потом ты говоришь какие-то шансы в других областях, в которых ты не реализовался. Ну, в смежных полупусть областях, но в других, в которых ты не реализовался. И почему ты говоришь, что это профуканные шансы? Просто мне кажется, что... Мне не кажется. Я даже не знаю, с какой стороны подступиться к ответу на твой вопрос. Просто я понимаю, когда бы ты был стрелец неприкаянный, то есть говорил бы, я не знаю, чем заниматься, например, вообще ничем не знаю, ничего не нравится, но были в моей жизни шансы вот веб-студия, криптовалюта, инфобизнес, блогерство, и я все их профукал, например. Да? Или, например, ты бы сказал, что то, чем я сейчас занимаюсь, шляпа полная, я это занятие ненавижу, я потихоньку сидею от стресса и от того, как мне не нравится моя работа. И вот были у меня шансы, я ими не воспользовался. Я не понимаю в рамках вот описанной тобой ситуации, в которой ты говоришь, тебе нравится твоя профессия, она приносит денег на хлеб с маслом, не бей лежачего. И ты говоришь про какие-то профуканные шансы. Это все равно, что жаловаться, что вот на какой-то человек есть, говорит, я рисую, да? Я вот рисую, я люблю рисовать. Работаю художником, декоратором в театре. Конечно, хотелось бы мне быть Сальвадором Дали за $1 000 000. Вот. Но пожаловаться я бы хотел на то, что я не реализовался в качестве автомеханика, потому что у меня был друг, который блестяще ремонтирует тачки, он готов был меня научить на автомеханика. Также я не реализовался в качестве бас-гитариста, потому что мне приглашали в группу, говорили, что всему научат, бас это легко, и им как раз не хватало бас-гитары, и вот они теперь известная группа. Также я не реализовался в качестве предпринимателя, потому что там бабушка оставляла мне наследство, оставляла киоск, и можно было бы раскрутиться, а потом он достался другому, значит, внуку, потому что я отказался, и вот он сейчас раскрутился. Я не понимаю твою жалобу, ты занимаешься любимым делом. Если человек художник, любит рисовать, но вот не зарабатывает этим деньги, и были ли это профуканные шансы? Это не были твои профуканные шансы. Это были шансы заняться делами, которые тебе не нравились, которые никакого отношения к твоей основной, любимой работе не имели. Я просто не понимаю, в чем проблема, если честно. Потому что ты жалуешься на то, что ты не реализовался в других профессиях. И при этом в самом начале говоришь, мне моя профессия нравится. А вот в других профессиях я не реализовался и профукал свои шансы. А в чем ты шансы-то профукал? Может быть, у многих у нас есть, у многих здесь присутствующих есть шанс заняться чем-то, ну, чем они не любят заниматься. Вот, например, у Александра Шарапова, который делает игры, а ему, возможно, чувак предлагал открыть автомойку. И нахрена ему автомойка? Никто, вот Александр бы, наверное, не сказал такой, вы знаете, я профукал шанс открыть автомойку. Он бы мог сказать, я профукал шанс разбогатеть, потому что мой друг, который предлагал мне открыть автомойку, вот он сейчас разбогател. Но разбогатев, Александр бы не занимался тем, что производит видеоигры, то есть занимается любимым делом. Вопрос в чем у тебя? В реализации или все-таки в зарабатывании денег, и тебе хочется больше денег? И я сейчас на себя не переключаюсь, потому что у меня все по-другому, потому что мне просто нужны деньги, мне не нужно ничего, кроме денег. И поэтому мне все равно, чем заниматься. Ну и, во-вторых, мы не занимаемся нытьем. И я говорю конкретно про тебя, и вот вы, как ребята, сейчас прослушали эту простыню текста, вам как кажется? Странно же, человек говорит, я занимаюсь веб-дизайном 10 лет, люблю это занятие, приносит мне хлеб с маслом, а я не реализовался в 3,5 других вещах. Но ты не реализовался и не использовал шансы. Не использовал шансы разбогатеть. Но эти шансы разбогатеть, это были бы занятия, те, которые тебе не нравятся. Ты сам прям пишешь прямым. Мне неинтересна была криптовалюта. Я не хотел этим заниматься. Ты не пишешь, что ты большой фанат денег, что тебе прям очень сильно надо. И ты такой, у меня, конечно, есть любимое занятие, но все-таки деньги для меня важнее. Об этом ты не пишешь. Ты говоришь, что ты профукал какие-то шансы. Как я сказал, вот будь ты художником, рисующим, но не хватающим звезд с неба, не зарабатывающим, ты бы мог пожаловаться на то, что ты профукал шанс, например, выставиться в какой-то галерее. Может быть, тебя больше людей бы увидели, оценили бы твое искусство, и вдруг выяснилось бы, что ты прекрасный на самом деле художник, потому что творчество, оно не объективно. Это был бы твой шанс. Если в случае с твоим веб-дизайном, да, то, я не знаю, тебе предлагали работу в студии Артемия Лебедева, и ты не пошел на работу в студии Артемия Лебедева, потому что считаешь, что он крашеная проститутка, тогда бы мы сказали, что ты профукал шанс. У тебя шансов в твоем любимом занятии не было. У тебя были шансы заняться другим делом. Для большинства людей шансы в занятии, заняться другим делом – это вовсе и не шансы. Это вовсе и не шансы. Например, мне, может быть, скажут, ну, я там в детстве занимался борьбой. И говорили, что во мне есть потенциал. Но я не люблю драться. Я не люблю спорт. И когда меня кидали, у меня болела голова. Был ли у меня шанс, возможно, что-то там сделать? Был, но я не хотел этим заниматься. Это неинтересно. Знаете, какой же это шанс? Никто такие шансы вообще не рассматривает. Понимаете, это как в знаменитом тосте из фильма «Кавказская пленница». Есть возможность купить козу, но нет желания. Есть желание купить автомобиль, но нет возможности. Так выпьем же за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. Так же и здесь. Выпьем же за то, чтобы твои шансы совпадали с твоим любимым делом. Потому что шансы не по любимому делу, вполне возможно, что на самом деле, если бы у нас были такие шансы, мы бы тоже погоревали. Потому что обидно и досадно, когда тебе 3,5, ну вот из использованных шанса, они все не про то, чем ты хочешь заниматься. Например, да, там тебе скажут, вот ты будешь работать там продавцом сотовых телефонов и обязательно добьешься, станешь вот директором точки. Ну вот вы хотите потратить на это 5 лет? Ну вам скажут, ну да, 5 лет потратите, будете зарабатывать 350 тысяч рублей в месяц. Вот обещают тебе. Пришельцы сказали, в будущее заглянули. Если ты будешь продавать в салоне МТС сотовые телефоны, вот в течение 5 лет, то ты обязательно, будет у тебя карьерный рост, раскрутишься и сможешь свою точку открыть. И будет у тебя 350 тысяч рублей зарплаты. Ну да. Ну и ты хочешь этим? Ну, потом ты понимаешь, что через 5 лет, конечно, 350 тысяч рублей зарплата, но это до конца жизни заниматься торговлей телефонов. Тебе это интересно? Занимался борьбой, Костя не перестает. Нет, я наврал, не было никакой борьбы. Я вообще все наврал. Я обычно вру. Я же блогер, ну, серьезно. Как часто обновляют список топ-донаторов? Каждую неделю. В понедельник в полночь по московскому времени Donation Alerts обновляет список топ-донаторов, обнуляет его. И дальше с понедельника докидываются новые. Таким вот образом. Добрый вечерочек. Сегодня буду под ваш стрим проходить свою игру. Завтра уже ее будут блогеры играть. Надо официально прогнать все. Хорошо нам посидеть. Спасибо большое. Хорошо нам всем посидеть. Что-то вы как-то тухленько, ребят, реагируете на... Ну, в смысле, участвуете в беседе. Давайте, 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 раскручивайтесь. Так. Аниме шейхи тух, титаны будут. Но пока молчали, пока ничего не было. Фистинг крипты. Поэтому что, подытожить свой ответ, я бы мог тем, что я не думаю, что тебе стоит переживать, просто потому что это не шансы для твоей реализации. Это шансы были, возможно, разбогатеть, но занимаясь нелюбимыми делами. Ты их и описал как дела, которые ты забросил, потому что это нелюбимые дела, потому что ты ими не горел. Где-то ты написал прямым текстом «мне не нравилось заниматься криптой», а где-то ты сказал, что я там забоялся или еще что-то. Понимаете, ну, если ты любишь рисовать, то забояться стать хорошим художником сложно. Сложно забояться. Я не боюсь стать хорошим писателем. Я боюсь стать плохим писателем. Это я боюсь, потому что это разочарует меня в себе. Но хорошим писателем, то есть успеха я не боюсь. Это, кстати, какая-то странная канитель. Знаете, да, там психологи пишут, что люди боятся успеха. Я этого как-то вот на каком-то внутреннем базовом уровне не понимаю вообще. Вот когда читаю какую-то статью, такой пытаюсь, такой типа, ну да, наверное, можно бояться успеха, но честно не понимаю, когда люди такие, вот, меня преследует популярность, и что же я буду делать с этой популярностью, с этими деньгами, как же я пройду через медные трубы, а вдруг я стану плохим человеком. Меня совершенно успех не пугает, меня пугает неудача. А успех меня вообще никак... Я не понимаю, как может этот инструмент внутри какой-то вот охранный, природный, так срабатывать. Это крайне нелогично. Я так думаю, мне так кажется. Так, простыня номер 2. Пам-пам-парам-пам. Так, куда делось-то? А вот. Пабло, 4 евро. Странная простыня, как будто рассказ под названием «Капеллан». Может быть, это какая-то копипаста откуда-то. А может быть, авторское чтиво. Капеллан чувствовал себя ужасно. Сколь тактичным он не пытался быть, всегда получалось так, что он задевал самолюбие капрала Уиткома. Испытывая раскаяние, Капеллан опустил голову и тут заметил, что ординарец, которого навязал ему подполковник Корн, чтобы прибирать в палатке и содержать в порядке его вещи, опять не удосужился почистить ему ботинки. Вошел капрал Уитком. «Вы никогда меня не информируете», — взвизгнул он. «Вы не доверяете вашим подчиненным. Это еще один ваш недостаток». «Я вам верю», — поспешил успокоить его капеллан виноватым тоном. «Я вам полностью доверяю». «Ну а как насчет писем соболезнования?» «Нет, только не сейчас», — весь ежившись попросил капеллан. «Не надо писем. И, пожалуйста, не будем снова заводить разговор на эту тему. Если я изменю точку зрения, я вам сообщу». Капрал Уитком рассвирепел. «Такое, значит, отношение. Вы будете сидеть, сложа руки, а я тащи всю работу. Вы случайно не заметили там одного дядю с картинками на халате?» «Он пришел ко мне?» «Нет», — сказал капрал Уитком и вышел. В палатке было жарко и душно, и капеллан чувствовал, что он весь взмок. Невольно прислушиваясь к приглушенному неразборчивому гудению двух голосов, он сидел неподвижно за шатким столиком, который служил ему и письменным столом. Губы его были плотно сжаты, взгляд рассеянно блуждал, кожа на лице, испещренная ямками от застарелых прыщей, напоминала своей шершавостью и бледно-охристым оттенком скорлупу миндаля. Капеллан до боли в висках ломал себе голову, пытаясь догадаться, чем он заслужил такую неприязнь капрала Уиткома. Он был убежден, что совершал по отношению к капралу какую-то непростительную несправедливость, но когда и при каких обстоятельствах не мог припомнить. Ребята, казалось немыслимым, что упорная злоба капрала Уиткома возникла только из-за того, что капеллан отверг игры в лото и письма соболезнования семьям. От осознания своей беспомощности капеллан пал духом. Вот уже несколько недель он собирался поговорить с капралом Уиткомом по душам, чтобы выяснить, чем тот недоволен, но не осмелился, заранее стыдясь того, что может услышать в ответ. За стеной палатки капрал Уитком прыснул со смеху, а его собеседник довольно захихикал. Капеллан вздрогнул от таинственного, смутного ощущения, что когда-то в своей жизни он находился точно вот в такой же ситуации. Изо всех сил он попытался удержать и усилить это мгновенное ощущение, чтобы предугадать дальнейший ход событий, но мимолетное озарение исчезло без следа. Это едва уловимое смешение иллюзорного и реального, дежавю. Характерный симптом парамнезии, что нередко испытывал Капеллан, сильно его занимало, и он много слышал и читал об этом. Он знал, например, что явление называется парамнезией. Его также интересовал такой наблюдаемый в природе оптический феномен, как жемевю, никогда не виденное прежде, и прескавю, почти виденное. Порой вдруг предметы, понятия, даже люди, с которыми Капеллан прожил бок о бок почти всю жизнь, непостижимым и пугающим образом представали перед ним в незнакомом и необычном свете, такими, какими он их никогда не видел прежде, жемевю. И бывали другие мгновения, когда он почти видел абсолютную истину с такой ясностью, как будто все вокруг озарялось вспышкой ослепительного света, прескевю. Появление голого мужчины на дереве во время похорон Сноудена чрезвычайно его озадачило. Это не было дежавю, ибо тогда ему не почудилось, что он уже когда-то прежде видел голого человека на дереве во время похорон Сноудена. И это нельзя было назвать и жемевю, поскольку это не был призрак чего-то или кого-то знакомого, но появившегося перед ним в незнакомом облике. И уж, конечно, это нельзя было назвать прескевю, поскольку Капеллан явственно видел на дереве голого мужчину. За стеной палатки джип стрельнул выхлопной трубой и с ревом умчался. Неужели голый человек на дереве во время похорон Сноудена был всего лишь галлюцинацией? Или это было божественное откровение? От этого мысли Капеллана бросило в дрожь. Ему отчаянно хотелось поведать об этом Есаряну. Я так и понял уже, еще до того, как увидел слово «Есарян». Это уловка 22. От этой мысли Капеллан бросил в дрожь, ему отчаянно хотелось поведать об этом Есаряну, но всякий раз, когда он думал о случившемся, он давал себе зарок вообще выкинуть это из головы, хотя теперь, думая об этом, он не был уверен, что прежде когда-либо об этом думал. Странный выбор отрывка, точнее. А «Уловка 22» — прекрасная книга. Домашнее задание. Дайте списать домашку. Что?
Чё, как игру оцениваешь?
Неудача не пугает, она мой постоянный спутник жизни.
Так, вообще простая, сложная?
Сейчас вам ясно. Пам-пам-парарам, пам-пам-пам. Так. Донатов больше нет. Посмотрим, что у нас в разделе чата в синем. Точнее, в разделе «Вопросы», да? Тоже ничего нет. Переходим к повесткам дня, дорогие друзья. В Москве... Так, понятно, чернуха. Чернуха, 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 такая пигня. Должникам по коммуналке запретили получать товары с Wildberries и Озон. Должникам, не оплачивающим коммунальные услуги, теперь запрещено получать товары от магазинов Wildberries и Озон. Такая новая мера введена в Беларуси, где органы исполнительной власти пришли к выводу, что прежние санкции, такие как арест имущества и ограничение выезда за границу, перестали быть эффективными. Теперь должникам запрещено забирать свои заказы в пунктах выдачи заказов этих популярных интернет-магазинов. Интересно, а как это реализуется? Как реализуется база данных должников по коммунальным услугам в Wildberries и в Озоне? Мне так кажется. Я не знаю, как. Как это вообще возможно? Типа просто сливать базы данных государственного учреждения в частную контору? Очень интересно. Чел сделал нейросеть Так, это мы читали про вычисляющую давалок. Мы же это читали. И что? Я просто не пойму. Мы уже вчера обсуждали, что из этого следует-то. Так, таджикский певец, живущий в Канаде, призвал таджиков уезжать из России в Таджикистан. «Призываю, умоляю вас всех, вернитесь на родину». Таджикистан – это рай на земле. Все, что построили за 32 года наши чиновники, для кого построено? Для народа? Конечно, я уверен, что это все для народа. Вы обязаны в эти дни быть с народом. Никто не умрет на родине от голода. Бог обязательно даст каждому на пропитание. Так что вперед в наш любимый Таджикистан. Сам певец давно покинул солнечный Таджикистан и предпочитает жить в холодной Канаде. Да-да-да, вот эти вот интересные люди, которые издалека любят свою родину. Это вот это всегда так интересно. Вот множество разнейших примеров, которые, ну, людей, которые живут за границей и которые голосуют особенным образом. Причем интересно, что особенным образом голосуют люди, которые максимально долго находятся за границей, имеют второе гражданство и не собираются эту заграницу покидать. Вот это самое забавное. Это как будто бы, знаете, как будто бы в 50-х годах вся белая эмиграция, которая покинула из-за красного террора Советский Союз, вдруг бы начала топить за именно коммунизм, за Советский Союз, за Ленина, за Сталина, за Хрущева. Это так, я не знаю, интересно, есть ли еще примеры в истории, чтобы вот так вот было? Понимаете? Мне интересно, есть примеры в истории такого? Ведь я убежден, ребята, что огромное количество сторонников, вот и не, я бы даже сказал, знаете, сторонников образа жизни, почему-то находится не в рамках этого образа жизни. Самые оголтелые ненавистники Байдена, вот, и американцев, которые что-то там делают плохо России, знаете, где они находятся? Они точно все находятся в Америке. И вот это я вот уверен на 146%. Почему так происходит? Мне непонятно. Вот. С одной стороны, да, с точки зрения психологии, понятно. Например, когда говорят, что родственников приятно любить на расстоянии. Ну, ни для кого не секрет, что пока ты с ними встречаешься, да, каждый день мусолите друг другу косточки, живете в этом в котле сплетен и взаимных недовольств, вы недолюбливаете ближайших родственников, там теть, дядь, там племянников и всего остального, седьмая вода на киселе. А как только вы уезжаете далеко, успокаиваетесь, то как-то просто становится с ними встречаться раз в 10 лет на чьей-нибудь свадьбе. Как-то просто становится с ними общаться, когда им ты в WhatsApp просто открыточки кидаешь и фоточки, и они там сердечки ставят, и ты им сердечки ставишь на то, где они живут. Ну, у вас уже нет общих точек соприкосновения, у вас нет точек дележа наследства, каких-то взаимных претензий, когда ты не помог посадить картошку, не помог на своем автомобиле перевезти рассаду, еще что-то не сделал, не посидел с младшими племянниками. Когда ты находишься далеко, в других городах или в других государствах, и понятно, что ты не можешь приехать, ты не можешь выкопать картошку, то вы сразу становитесь старыми приятелями, которые друг друга хорошо знают и которые обмениваются мемасиками. И это нормально и хорошо, но вот я не могу немножко это спроецировать на любовь к родине, просто потому что, ну, возвращайся на родину, если так все хорошо и прекрасно, особенно если это касается взглядов на политический-экономический строй, правильно? То есть если ты живешь в каком-нибудь Израиле и считаешь, что коммунизм – это прекрасно и классно и клево, то ведь ничего ж не мешает тебе вернуться из Израиля в СССР. Вот выехать из СССР в Израиль, возможно, я ничего не утверждаю, ребят, ни в коем случае не пересматриваю историю, мне кажется, было сложновато. Мне так кажется, но я глупый человек. А вот вернуться никакой проблемы никогда не было. И опять же, да, пример с родственниками, когда говорят, что вот любить хорошо на расстоянии. Все-таки ты, когда уезжаешь от родственников, вот с которыми ты такой был в натянутых отношениях, потом, как я уже говорил, успокаиваешься, и они становятся тебе приятелями, с которыми ты обмениваешься мемасиками, шутками, фотографиями и открытками на Рождество, ты все-таки не указываешь им, как жить. То есть ты вдруг, знаете, не сидишь в семейном чате и не обсуждаешь, куда пойти учиться твоему племяннику, и не настаиваешь, чтобы он шел там в ГПТУ учиться на юриста или на бухгалтера. Правильно? Этим и отличается удаленная любовь к родине от удаленной любви к родственникам. То есть любовь к родственникам, она и объясняется тем, что ты больше не вовлечен в этот процесс. Тебе никто не заставляет, тебе никто не указывает, где тебе покупать квартиру, как тебе работать, как тебе помогать родственникам. И ты им также не указываешь, и поэтому у вас больше нет конфликтов, и вы прекрасно сосуществуете, не давая никому неуместных советов. Я так думаю, мне так кажется. А при этом любовь к родине, она проявляется именно в том, что вот, ну, раздавать советы, как жить, и что вот прям там сейчас хорошо. Я не говорю сейчас не только про Россию. Я вот и спрашиваю, где-то есть такие еще примеры? Чтобы вот прям издалека. Чтобы прям издалека долго течет река. О, так, сегодня у меня плохо все. Как и всегда. Я имею в виду со слухом и голосом. Уловка 22 – это же парадокс. Когда... Ну, это мы знаем, что это такое. Ну, типа в СДЭК приходишь, там по паспорту выдают посылки. Вот не выдадут тем, кто в черном списке. Ну, так то есть вы даете список людей, у которых, возможно, не хватает денег, то есть личные данные из государственного источника вы передаете в Шарашкину контору. Я извиняюсь, Озон и Wildberries. Ну, в Шарашкину контору в том смысле, что это частники. То есть можно с государственного источника выдавать данные любого вида. Там, я не знаю, хоть год рождения, хоть номер телефона, хоть ФИО. Частнику? Просто так? Интересное решение. Все это что-то за информационную безопасность топит, а теперь вот так оказывается. Мне непонятно. Если честно, такое телодвижение. Так... Ну и вот, если у вас есть примеры, как-нибудь будет там в чате, расскажите про удаленную любовь, которая вот проявляет... Вот, да, еще же есть отношения на расстоянии, знаете, между мужчиной и женщиной. И все знают, что отношения на расстоянии неживучие. Ну, может, не все знают, но... В общем, в большинстве своем люди все-таки уверены и как-то на интуитивном уровне понимают, что отношения на расстоянии не живут. А вот отношения на расстоянии между человеком и родиной очень хорошо живут. Очень хорошо живут. И вот это непонятно. Но я и задавался этим вопросом еще и когда разговаривал про все эти Чайна-тауны, гетто и все остальное. Я не понимаю, вот ты зачем ехал из Китая, бежал, да, в Америку, чтобы построить Чайна-таун и жить там, по тем же правилам, что в Китае. Что тебе мешало жить в Китае? Ну, вот ты живешь в Китае, да, вот у вас есть какие-то отношения к патриархату, матриархату между мужчиной и женщиной, между родственниками, китайский язык, все по-китайски, то есть то время работы магазинов, китайская еда, китайская работа такая же тяжелая китайская, и ты уезжаешь в Америку, и вместо того, чтобы интегрироваться, изучать английский язык и, ну, жить не как в Китае, ты вместо этого заезжаешь в филиал Китая под названием Чайна-таун и живешь там десятилетиями, не изучая английский язык. И живешь на тех же условиях, с теми же отношениями с родителями, с теми же, с той же едой в тех же китайских ресторанах. Абсолютно с тем же всем. А зачем все это было? В чем соль, если ты просто переехал и сделал себе филиал Китая. И я бы еще понял, если бы речь шла о, например, есть какая-нибудь зимняя страна, Норвегия, да, и какие-нибудь норвеги бежали бы из Норвегии из-за климата. И вот они бы переезжали куда-нибудь во Вьетнам, где тепло и клево, и на берегу строили бы вот там норвежский таун, где жили бы одни норвеги, но вот ты строишь филиал своей страны просто в той климатической зоне, которая недоступна в твоем государстве. Тогда бы все было понятно, правильно? Все было бы понятно. Но ведь норвеги же так не делают. Или, например, наоборот, южные какие-нибудь жители Африки не переезжают на границу с Канадой и не строят там свои... африканские города просто потому, что хотели бы жить в холоде и прохладе. Им надоело там в Африке жариться. Такого не бывает. То есть человек приезжает из средней полосы Китая с климатом таким-то, приезжает в Нью-Йорк, в котором, ну, средняя полоса Америки. Тот же самый климат. Вы можете сказать, что это бегут от политического строя? Вполне возможно, да, что то есть их все устраивает в своей стране. И язык, и культура, и менталитет, и отношения между родителями и детьми, и между мужчинами и женщинами. Устраивает время работы магазинов, устраивает интенсивность работы, вот это вкалывать. Единственное, что их не устраивает, это политический строй Китая, например. То есть мы вот сейчас с вами пытаемся просто поразмыслить, пораскинуть мозгами, о чем это может говорить. Возможно, бегут от политического строя. И опять, когда вот бегут в Чайнатаун из политического строя, слышали ли вы, чтобы где-то вот в китайских кварталах где-то говорили, что в Китае отличная власть прекрасная, лучше некуда? То есть вот как раз я сейчас придумал объяснение, почему можно строить какую-то местность на основе своей диаспоры. Единственная причина, по которой вы едете от политического строя. И, казалось бы, было бы максимально нелогичным после этого поддерживать власть, потому что ты уехал из Китая только из-за власти, потому что язык тебя устраивает, китайцы тебя устраивают, работа, менталитет, культура, духовность, все устраивает. И ты приезжаешь такой в Чайнатаун и говоришь, вот самое лучшее, что было в Китае, это вот нынешняя власть. А чтобы что тогда? Зачем и почему? И что двигало такими людьми? И опять, да, можно сказать, что Брайтон-Бич, такой постсоветский район в Америке, в Нью-Йорке, да, по-моему, где говорят по-русски, там русские магазины и все остальное, он основывался и заселялся во времена Советского Союза. То есть люди уезжали именно от Советского Союза, от советской власти, например. А сейчас курс в стране поменялся, они были против советской власти и вынужденно уехали в Америку. И хотели сохранить свою культуру, свою речь, все сохранить, как в России матушке. Курс поменялся, и теперь им курс нравится. То есть и советская Россия им не нравилась, а сейчас Российская Федерация, и все, что она делает, это прекрасно и хорошо. Но так в чем же дело? Чемодан, вокзал, родина, правильно? Разве нет? Я не понимаю. Вот ты живешь на Брайтон-Бич. Уехал ты в 80-м году. Или даже уехал с мамой. Не хотел ты вообще, маленьким был. Или уехал осознанно, потому что не хотел терпеть советскую власть. Сейчас тебе путинская Россия очень нравится. Все хорошо, прекрасно. Так зачем же дело стало, дорогой друг? Зачем же дело стало? Ведь открыты границы России для въезжающих. Прекрасно и легко. Но и для выезжающих открыты в России. Я имею в виду, никто не хочет нас принимать. А для въезжающих с любой страны границы открыты. Пожалуйста, чемодан, вокзал, родина. А? Можете мне объяснить? Есть у вас какое-нибудь пояснение? Почему? Я сейчас не говорю про то, что кто-то с какой-то согласен с политической точки зрения или нет. Возьмем условно любая вот сейчас существующая политическая система. Почему женщина в Германии, которой нравится политическая система, например, в придуманной стране Ургистан, она уехала из Ургистана 20 лет назад. Сейчас то, что происходит в Ургистане, ей очень нравится. Зачем же дело стало? Говорит, что вот ургистанское правительство сейчас самое лучшее. Ну так чемодан, вокзал, родина, Ургистан. В чем проблема? Я не понимаю, честно говоря. Насколько я знаю, в Израиле есть программы по репатриации давно уже, но в Биробиджане живет полно людей, которые не уехали туда именно потому, что их устраивает именно этот политик. Вот с этими людьми у меня нет никаких проблем, у меня к ним нет никаких вопросов, у них все хорошо, все прекрасно. Нет, евреев по миру огромное количество. Они прекрасно живут, ни на что не жалуются, может быть, жалуются на что-то, да? Но их не смущает что-то настолько, чтобы менять свое место жительства и возвращаться на какую-то прям историческую родину, на которой они никогда не были, да? Никаких вопросов у меня к ним нет. Я говорю к тем, кто уехал, а теперь говорит, что сейчас все хорошо в Ургистане, так пожалуйста же, ничего же не закрыто. Причем сейчас условия в Российской Федерации прекрасны для всего. Но это ни для кого не секрет. Прекрасные условия, экономика на подъеме, самая маленькая безработица за всю историю Российской Федерации, насколько мне известно по по статистике государственной. То есть полно рабочих мест, полно всего. Ты поддерживаешь строй, ты поддерживаешь правительство, президента, все, что там творится. Не творится, извиняюсь, неправильное слово. Делается. И ну, тоже в России же легче построить бизнес, чем в какой-нибудь Германии с этой бюрократией, с вот этими условными перенасыщенным рынком, в котором ты не можешь более 15% маржи иметь просто потому, что большая конкуренция. В России все еще очень, не очень, я не знаю, потому что я не предприниматель, но мне кажется, опять же, по словам в интернете, легче гораздо реализоваться как предпринимателю любому, чем в той же Германии. Ну вот легче же. Ну вот легче же. Брайтон — это 90-е. Люди там живут и думают, что в России все еще хуже. Так нет. Они же говорят, что сейчас все хорошо в России, все прекрасно, и самое лучшее правительство и президентская власть. Почему они не едут обратно, если все стало гораздо лучше? Я про Брайтон тоже смотрел ролик. Прям ностальгии повеяло, когда увидел его. Так. Ну, многие люди поддерживают позицию издалека, но просто боятся в своей жизни что-то менять, так как у них уже там все сложилось. Ну, тогда было бы последовательно и честно закрыть свою варежку, захлопнуть пасть. Разве не было бы это... Ну, мы не можем требовать ни от кого никакого молчания, да? Они в своем загнивающем США пасть разевают, потому что у них там демократия и все что угодно можно говорить. Но просто чисто так по-человечески кажется, ну, так и заткни пасть. И заткни пасть. Если ты в другой стране, гражданин уже другой страны, ну так заткни пасть. У меня родственник брал 100 миллионов в кредит на бизнес в России, у него все ок. Ну так я и говорю, все ок. Здравствуйте, а на каком канале проходят стримы с просмотром аниме? Нажмите, пожалуйста, вот Nightbot, видишь, ссылки кидает. Первая – задонатить, второй способ задонатить – топлинк. По ссылке на топлинк нажми, и там будет Boosty. И вот этот канал Boosty, там и происходят стримы с аниме. Ссылка – топлинк. Пам-пам-парам-пам-пам-пам. Продолжаем. Продолжаем. Так. В Твиттере захейтили мамку Лунтика из еще не вышедшего мультика. На экраны летом выйдет полнометражный мультфильм про Лунтика, в котором покажут, как он встретится со своей матерью. В сети заявляют, что мамаша Лунтика – кукушка, а также спорят, может ли она претендовать на воспитание сына, ведь он рос без нее 15 лет. Ну, я, честно говоря, не вовлечен в Лунтика, сюжета не в курсе, поэтому не могу вместе со всеми понегодовать. А Твиттер создан для того, чтобы негодовать. Лучше выпить водки литр, чем читать Фейсбук и Твиттер. Фейсбук – запрещенная в России организация. Твиттер – запрещенная в России организация. За месяц телефонные мошенники... Так, опять. Вот тут несколько человек кинули ту новость про женщину, которая 74 миллиона перевела. Но мы уже об этом поговорили вчера. Большинство... Так, это тоже мы читали. Что ж такое-то? И это читали. Люди кидают одни и те же повестки и не слушают даже предыдущий стрим. Российскую всадницу Ксению Костыгову дисквалифицировали на 2 года за избиение своей лошади. Спортсменка на эмоциях избила коня лорда Кельвина по морде на соревнованиях в Ярославле. Зрители турнира позже написали петицию. Они попросили наказать участницу и будущего тренера по конкуру Костыгова, так как спортсменка бьет свою лошадь уже не первый раз. Моменты ранее попадали на видео, за что Ксению отстраняли на год. За непослушание возможно тоже получить хлыстом. За непослушание возможно тоже получить хлыстом по морде. Разве в профессиональном спорте допустимо такое в наши дни? Разве это про спорт, доверие и гуманность, говорилось в петиции. В итоге Федерация конного спорта России решила снова отстранить Костыгову за жестокое обращение с животными. Теперь всадницу требуют лишить всех наград и званий. А давайте, может быть, обратим внимание на братьев Запашных, а? И на весь цирк с конями. Я так говорю, цирк с конями, имею в виду весь цирк с животными. Я видел этот видос, где там спортсменка, да, но она там что-то взбесилась, и вот так вот, едя на лошади, бьет ей по морде. Я не одобряю ни в коем случае. Окей, все нормально, петиция. Но почему вы упорно шары закрываете на братьев Запашных? Вот где творится адок, так это в цирке с животными. Вот что нужно прекращать. Дюсалель, по-моему, уже лет 5 как отказался. И большинство европейских стран отказалось от животных в цирке. Это самое негуманное место, где вот, даже в лабораториях, где какие-то опыты проводят над животными, по крайней мере, над ними проводят опыты, а все остальное время они просто отдыхают и кушают. А в цирке над животными издеваются, причем стараются сделать так, чтобы эти животные прожили как можно дольше, потому что чем дольше оно живет, тем дольше оно служит, и тем меньше нужно дрессировать новых животных. Вот с чем нужно завязывать. С животными в цирке нужно завязывать целиком и полностью. Полицейские из Баварии записали видео без штанов, чтобы привлечь внимание к проблеме нехватки униформы. Правоохранители пожаловались, что ждут спецодежду по несколько месяцев. В МВД Баварии нехватку униформы объяснили нарушением цепочки поставок. Понятно. Даже баварцы в Немеции страдают от нехватки обмундирования. Нужно запретить не только цирк, зоопарки, но еще и сделать нереально строгие условия приобретения кота, собаки, попугая, безответственных хозяев привлекать. Ну, это все мечты-мечты. Зоопарк, как компромисс, я думаю, пока еще можно оставить. Просто не забываем, что зоопарк, да, если все правильно за ним следить, то вообще-то зоопарк – это не то, чтобы большая несвобода для животных. Зоопарк – это скорее место, где животное точно проживет, может прожить долгую счастливую жизнь, в отличие от дикой природы. То есть зоопарк – это, по сути дела, в идеальном состоянии это заповедник. Вот заповедник – это зоопарк, понимаете? То есть заповедники открыты, и ты можешь ехать по заповеднику и не увидеть никогда медведя, не увидеть никогда слона, хотя он там где-то есть, в этом заповеднике, он там живет вольготно. Поэтому, конечно, идеальные условия – это заповедник. Но в заповеднике одновременно никто и не хватает, и не лечит животных, не следит за их там распространением, чтобы они там вдруг не потравились чем-то, не заболели или не вымерли из-за, ну, какое-нибудь животное из-за увеличения популяции волков, например. Тогда как в зоопарке можно четко следить за каждым животным. Поэтому зоопарк – это, по сути, если не докапываться до зверей, не давать их трогать и травить и там с какого-нибудь дальнего расстояния. То есть можно выстроить такие условия, при которых зоопарк – это будет идеальный заповедник, в котором каждое присутствующее животное получает необходимый уход и лечение, то есть идеальные условия, в которых ты не помираешь. Вот. Еще условия приобретения кота, собаки, попугая. И Саймон опять сразу же такой пишет: есть и другая сторона, людям будет труднее брать животных с улицы. Животных на улице не будет, Саймон. Если ввести все, что говорит Александр, то животных на улице не будет. В этом и смысл всех этих ограничений, потому что животные на улице берутся только и исключительно, когда нерадивые хозяева бросают своих животных или новорожденных выбрасывают. Только так образуются домашние животные на улице. Если приобретение каждой собаки будет стоить 100 тысяч рублей лицензионного, да, то уличных собак не будет. Уличные собаки, ну, с простейшим способом они просто вымрут. Тем более, кстати, для этого существуют инструменты, реализуемые, например, в Новой Зеландии. Напоминаю вам, туда завезли кошек, а это ограниченная экосистема, где вообще не было больших хищников. Самый большой хищник из ныне существующих, насколько мне известно, в Новой Зеландии – это кошка, которая очень нарушила этот экологический состав. И поэтому сейчас Они приняли решение в Новой Зеландии стерилизовать всех кошек. Просто всех кошек стерилизовать. Всех. Всех. Всех, 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 всех. И уличных никого не убивают, никого не усыпляют. Просто вылавливают и всех домашних, и всех стерилизуют. И они просто больше не размножатся. Они доживут свою жизнь, все кошки, и больше их новых не появится. Поэтому если бы, да, в идеальных условиях у нас была возможность в стране переловить всех собак уличных, стерилизовать их и выпустить. А потом сделать правило, как предлагает там Александр, сделать так, чтобы собаку можно было бы завести только за 100 тысяч рублей, то все. Уличные собаки перестали бы существовать. Потому что дурачков, готовых потратить 100 тысяч рублей, чтобы потом выкинуть собаку, их было бы меньше. Они бы, наверное, появлялись редко, уличные собаки, но очень быстро бы умирали. Потому что им негде было бы не с кем размножаться, потому что это были бы редчайшие явления. Ну и плюс, если ты платишь за собаку 100 тысяч, и это все идет в базу какую-то по отлову собак, то база, эти специалисты по отлову собак, они были бы экипированы лучше, чем терминаторы. Вот и все. Поэтому... Французский прыгун в воду впечатлил Макрона и всю Францию. Член сборной Франции по прыжкам в воду Алексис Жандар упал с трамплина в бассейн перед Эммануэлем Макроном на открытии Олимпийского центра. Ну, вот тоже журношлюхи пишут бред. Упал перед Эммануэлем Макроном. То есть это два несвязанных события. Есть соревнования по плаванию. Там просто один пловец упал с трамплина. На эти соревнования, совершенно не связаны никак со всем этим, пришел посмотреть президент Макрон. А получается так, что пловец перед президентом упал. Это как какой-то идиотизм, чисто журношлюжский. Ну, упал и упал. Делов-то. Доносчик, написавший 4227 жалоб, снова был избит. Помните этот немецкий активный молодой человек, который писал жалобы на неправильно припаркованный автомобиль? Его уже один раз ему люлей навалили, опять навалили, судя по всему. Немецкий рекордсмен по доносам попал под руку разъяренной женщине. При этом на опубликованных кадрах видно, что СМИ преувеличили инцидент. Парень в конце сам упал, когда женщина попыталась забрать у него телефон с фотографией ее машины. «Со мной все в порядке, у меня просто синяк». Велосипед получил минимальные повреждения. По его словам, он упал от силы удара, но жалоба, конечно, отправлена. Понятно, понятно. Это все до поры до времени, дорогой друг, пока ты не пожалуешься на каких-нибудь цыган. И потом ты просто, этот дорогой друг вот будет жалобы писать, вот эти фотографировать, а потом ты сфотографируешь машину какого-нибудь цыганского барона, и жалобы его прекратятся, этого товарища. Прекратятся все жалобы. Ну, правда, еще и счета его перестанут оплачиваться. Вот. Дверная ручка запылится входной двери. Так, паре, которая жила со 159 кошками и 7 собаками в квартире площадью 80 квадратных метров, суд Ниццы запретил содержать домашних животных. Полицейские обнаружили неприемлемые условия содержания животных, когда приехали к паре по жалобе соседей. Многие кошки и собаки были больны и страдали от недоедания. В ванной комнате нашли 4 трупа животных. Психиатры диагностировали у хозяйки синдром Ноя, потребность спасать животных даже при отсутствии возможности обеспечить им надлежащий уход. 68-летнюю женщину и ее 52-летнего сожителя также условно приговорили к году условно и обязали выплатить 150 тысяч евро в пользу зоозащитников, забравших питомцев. 150 тысяч евро! Ничего себе штрафик! Но на самом деле в этой новости... Есть просто один успокаивающий, не особенно успокаивающий, но тем не менее факт, что это есть везде. Просто, ну, редко попадают такие новости в наш кругозор, правильно? То есть мы такие знаем, что вот есть какая-то у нас бабка, которая завалила там весь дом мусором. У кого-то есть сосед, который там содержит там 40 кошек, да? Мы такие думаем, ну вот, ну не думаем, просто не задумываемся, думаем, насколько это редкое явление. Нередкое, ребята. Это просто поехавшая кукушка. Это никак не зависит ни от политической ситуации, ни от благоустройства, здравоохранения и всего. И всегда есть какое-то количество сумасшедших, причем одинаково повернутых на каких-то одинаковых вещах. Вы думаете, что живете где-нибудь на задворках в провинции, и вот у вас соседка пол вашей жизни, у вас в подъезде воняет, и у вас воняет, потому что соседка кошатница, и потом вы переезжаете куда-нибудь, думаете, в Италию, да, там, в Ниццу, Франция или Ницца, да похрену, да? Переезжаете в Ниццу, а там у вас такая же соседка. Или переезжаете в Спрингфилд в Америке к Симпсонам, и там же тоже есть эта безумная женщина с кошками. Так что это настолько распространенное явление, что даже есть, как это, популярный образ в «Симпсонах» с такой женщиной. Здравствуй, Константин. Последний раз смотрел твои стримы 3-5 лет назад. Надеюсь, у тебя все хорошо, чмоки. Да плохо, хуже некуда. Видишь, как стримил, так и продолжаю стримить. Вот прям. Костя может в черные афоризмы. Что за черные афоризмы? В Италии пообещали бесплатных коз всем, кто сможет их поймать. Ха. Рикардо Гулло, мэр итальянского города Аликуди, расположенного на Сицилии, презентовал свою программу по усыновлению коз. Городоначальник предлагает бесплатных коз всем, кто сможет их поймать. А зачем нужна коза? Ребята, коза – это очень сложно. Коза – это очень сложно. И не представляю, зачем может быть одна коза. Если только у вас есть, ну, какая-то шарахнутость на голову, типа вы родили ребенка и хотите его поить свежим козьим молоком по какой-то причине. Только для этого может быть коза, потому что, ну, козье молоко отличается от коровьего, из него можно делать сыр. Но для того, чтобы делать сыр, нужно очень сильно трудиться, нужны большие объемы. Одна коза вам не даст столько молока, чтобы удобно делать сыр. Понимаете, то есть там 1:10, по-моему, уходит. А коза маленькая, она не доится на 800 литров, чтобы сделать из нее какое-нибудь стоящее количество сыра. Вот. Все, что нужно сделать, это отправить запрос местному правительству по электронной почте и заплатить сбор в размере $17, 1500 рублей. После этого можете идти и ловить столько диких козочек, сколько пожелаете. Однако есть условие, необходимо вывести пойманных коз с острова в течение 15 дней с момента получения разрешения. В идеале мы хотели бы, чтобы люди попытались приручить коз, а не есть их. И опять же, коз, да, тоже. Коз нужно поймать. Вы же знаете такое выражение «козел вонючий»? Потому что, ну и хряки тоже старые, они сперматоксикозные. То есть, почему поросяй там режут через год, там через, я не знаю, два, но не дают им долго пожить. Потому что долго живущий хряк-осеменитель, вы его есть не сможете. И дикого козла вы тоже съесть не сможете. Если он будет долго жить, он, его мясо будет вонять, потому что вот в нем эти все гормоны мужские, я не знаю, тестостерон там как человеческий, или это только человеческий, но, в общем, козье мясо, козлиное, оно будет вонять. Тем более дикие козы, скорее всего, молока тоже не будут давать заметное количество. То есть вы попытаетесь съесть старую козу, а, возможно, старого козла. Это будет неприятно. Вы скажете, откуда ты про коз? А буквально вчера я читал статью про предпринимательницу российскую, которая делает сыр. Вот. И получается у них, ну, там статья не про успешный успех, про то, что это очень сложно, что они ни на какую самоокупаемость не идут, и единственное, на чем они живут, это на том, что они все делают законно, по лицензии, с разрешениями, с прививками, со всем остальным, они производят сыр. У них есть какое-то количество своих коз, сколько там, 40 или 80 коз. И еще они закупают козье молоко у других фермеров. И закупают козье молоко у других фермеров только с прививками, со всем набором бумажек, макулатуры и бюрократии. И получается, что они не делают супердорогой какой-то сыр, нормально делают. Но поскольку они работают с простыми частниками, и они хорошие люди, они не кидают. То есть они не работают. Знаете, вот почему фермерство считается таким низкомаржинальным предпринимательством? Потому что на самом деле все вот эти закупочные конторы, которые делают из молока, из яиц, из всего, они закупают сырье по очень низкой цене. Ну, по очень низкой цене. Ну, просто неадекватно, оскорбительно низкой цене. А они закупают козье молоко, вот эти предприниматели, в своей деревне, ну, чтобы ни с кем не ссориться. Не по низкой цене, а по нормальной. Вот. И они уходят в плюс, у них получается в месяц что-то 80 тысяч рублей. При этом затраты у них 5 миллионов входные. А они получают 80 тысяч рублей вот себе на зарплату. Ну, то есть они кого-то еще на зарплату держат и себе могут позволить 80 тысяч рублей. По-моему, на двоих. То есть, по сути, по 40 тысяч рублей на лицо. Вот так они живут. Единственное, почему они сводят концы с концами, потому что государство их поддерживает. Поскольку у них все законно лицензировано и все хорошо, то есть часть их дохода с самого начала и вот продолжается, это дотации. И это бесконечные дотации. То есть они живут и существуют благодаря дотациям. Если дотации уберут, у них будет отрицательный профит. И они просто закроются. И вот они продолжают каждый, условно, год брать гранты, и их поддерживают вот как малый бизнес в сельском хозяйстве в провинции. И судя по статье, ну, люди понимают, что они любят свое дело, но выкрутиться никак не могут, чтобы выйти на зарплату более 40 тысяч рублей. Не в тему, а почему нет сервиса, который позволил бы фоткать нарушения и получать какую-то прибыль со штрафа? Где нет? Где нет такого сервиса? Это когда-то завуалированно шутил про запылившуюся дверную ручку. А-а-а. У бабушки над ее квартирой старушка одна держала кучу кошек, собаку и куриц и никого не впускала к себе. Вонь была жесть. Кстати, на старом канале периодически Олег Дружа врывался в чат, а на новом я его еще ни разу не видел. Он вообще в курсе про новый канал? В курсе, и он заходил сюда. Ну, Дружа, я не знаю, есть он сейчас, но вообще, по большей части, он слушает стримы, не участвуя в обсуждении. То есть, ты не знаешь, когда он есть, он просто слушает. А зачем ему писать? Чтобы что? А почему ты потер нос, когда сказал, что без дотации они уйдут в минус? А почему нет? Я гетеросексуал. Я богат. Я не хочу набухаться. Я люблю жизнь. В чем проблема? Так. Айтишник в США украл личность случайного знакомого и больше 30 лет прожил под чужим именем. Мэтью Кейренс познакомился со сбежавшим из дома 16-летним Уильямом Вудсом совершенно случайно, но следующие 32 года провел под его именем. Мошенник украл личные данные парня, а затем купил и изготовил самостоятельно необходимые документы. Под фамилией Вудс Кейренса знали соседи, работодатели из больниц университета Айовы, где он занимал должность системного администратора, и даже жена, родившая от него сына. Обман скрылся только после того, как настоящий Уильям Вудс, живший к тому времени на улицах Лос-Анджелеса, узнал, что на нем висит астрономический по его меркам долг в 130 тысяч долларов. Причем до того, как личность Вудса была доказана с помощью ДНК-теста, ему пришлось провести 1.5 года в тюрьме и 1.5 года в психушке из-за того, что он якобы выдавал себя за другого человека. Теперь, когда правда восторжествовала, Кейренсу светит до 32 лет в тюрьме и штраф в размере более 1 миллиона долларов. А вот зачем он вообще украл личность Вудса, до сих пор никто не знает. Ну вот да, какая-то странная канитель. Я вообще, в принципе, не очень понимаю. Мне как-то, знаете, сложилось, я думаю, что у вас так же, поскольку мы советские граждане, все постсоветские, у нас как-то есть паспорт, в котором... Паспорт – это основной документ в нашем государстве. Ну, прям основной документ. Вот. Ты можешь ничего не иметь, но паспорт. И с этого паспорта можно танцевать совсем что угодно. И в этом паспорте указано твое лицо. И там есть защиты у паспорта. И подделка паспорта – это страшенное преступление, за которое можно очень сильно присесть. Это основной документ, без которого ничего нельзя сделать. И он однозначно тебя идентифицирует. В то время как в США... Если ты не собираешься ехать за границу куда-нибудь, у тебя, ну, по сути, нет документов с твоим лицом. У тебя есть водительские права. Но водительские права – это водительские права. То есть подделка водительских прав – это, конечно, тоже, например, в России уголовно наказуемое преступление. Ну, какие-то, ну сколько там, трешечку тебе дадут. А если ты никогда еще ничего не нарушал, ну, условочку дадут. Правильно? Мы еще видим, как в американских комедиях постоянно показывают, что подростки сами подделывают водительские права, чтобы покупать алкоголь. То есть даже они относятся к этому достаточно вольготно и легко, к подделке водительских прав. А это чуть ли не единственный документ, где у них рожа. Все остальное, это вот у тебя есть имя якобы, да? У тебя нет системы прописки, например. То есть ты нигде не обязан регистрироваться, заезжая по своему этому по своему адресу. Есть номер социального страхования. Это, по сути, как, наверное, наш ИНН или как казахстанский ИИН, тоже очень важный номер. Но ИИН привязывается к паспорту. ИНН тоже без паспорта не выдается. А у них вот номер социального страхования, который к лицу-то не привязан. Я правильно понимаю? То есть ты просто знаешь этот номер и где-то его там предоставляешь. Вот как у нас есть выписка из налоговой, бумажка с выдачей ИНН, но она же на самом деле не нужна. Правильно? Она никак тебя не идентифицирует. Я ее могу дать вот Александру Игнатову, он пойдет с ней и скажет, вот моя, и все. Ну и кому это доделает до этого есть? Но они возьмут его паспорт, сверят паспорт и ИНН, и он не совпадет. Они ему скажут, ты чужую принес. И то есть он все равно с этим бумажкой ничего сделать не может. И вот в Америке получается, ну вот он украл личность. То есть что он сделал? Водительские права? Ну так и куча школьников делают левые водительские права, чтобы алкоголь покупать. Загугли паспорт гражданина США. Ну тебе надо, ты и гугли. Паспорт гражданина США нужен для выезда за границу. Гражданину США паспорт не нужен внутри страны. Если он не собирается никуда выезжать, он ему не нужен. Михаил, 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Ну, чё ты? Вот. Сегодня был стрим Ежи и Юры 5,5 часов. Там Ежи упоминал, что единственная претензия к вашему с ним стриму была, что обсуждаемые темы отличались от задаваемых вами вопросов. Чего? А так, в принципе, все норм было. Не видит препятствий для последующих коллабораций. Чего? Какая претензия к вашему стриму? К какому стриму? У кого претензия была? У меня нет никаких претензий. А что такое? Мне просто... У меня претензий никаких нет. Мне просто интересно, что такое... Темы отличались от задаваемых вами вопросов. Обсуждаемые темы отличались от задаваемых вами вопросов. Чего? Я не понимаю, просто не улавливаю смысл фразы. Обсуждаемые темы отличались от задаваемых вами вопросов. Не видит препятствий для последующих коллабораций. Ну, прекрасно. Мне просто неинтересно. Я бы хотел изменить имя, внешность и свалить куда-то далеко, чтобы начать все сначала. Тупо даже от родственников скрыться. Ну, для этого не обязательно... Понимаешь, законным способом сменить имя, так тебя выщелкают. А если незаконным способом, то какая разница, зачем воровать личность, если можно просто новую выдумать? Я так думаю, мне так кажется. Большинство, так, это мы читали уже. Опять новости одну под... Такое ощущение, что у меня есть несколько человек, которые с одних и тех же источников берут новости. И сначала один заходит, оттуда 5 новостей из этого источника мне кидает, я их обсуждаю. Потом второй человек заходит, берет оттуда тоже 5 новостей, не прослушав предыдущий стрим, опять эти же 5 новостей кидают. Потом третий человек кидает опять эти же 5 новостей. Англичанка ушла с работы, чтобы зарабатывать на лотереях. За 7 лет 37-летняя Ребекка Макбейн выиграла уже 44 тысячи фунтов стерлингов. На розыгрыше она тратит по 2 часа в день. По ее словам, секрет победы заключается в том, чтобы искать конкурсы, в которых мало участников. Ну, честно говоря, за 7 лет 44 тысячи фунтов – это очень мало. Это очень мало. Серьезно. Какие 44 тысячи фунтов? Нормальная зарплата в США там 120 тысяч долларов в год. Правильно? 44 тысячи фунтов за 7 лет. 44 делим на 7 и делим на 12 месяцев, да? В месяц по 523 фунта. 523 фунта в месяц, серьезно? Давайте, где у меня тут есть фунты? Нет, ну давайте евро возьму, да? 527. 53 тысячи рублей. И не забывайте, 53 тысячи рублей – это в России, матушке, хорошо, а в Великобритании это шляпа полнейшая. Новая личность не пройдет никакие проверки без истории рождения и так далее, поэтому крадут личность с историей. Ну да. USDT кошелек, чек. Поспамьте туда чутка, плиз, чтобы Костя заметил. Так я заметил. Чек. Пока ничего. 120 тысяч долларов – это мечта американца. Так они 40-60 в год обычно. Ну хорошо, 40-60. А тут 44 за 7 лет. За 7 лет. То есть в 7 раз меньше, чем обычный средний класс. В 7 раз меньше, чем обычный средний класс. 25 USDT. Спасибо большое, Сергей, за 25 USDT. USDT у нас принимается по курсу 130 очков хорошего настроения. Нужно мне посмотреть, сколько это будет. Без калькулятора я не обойдусь. 3250 хорошего настроения от Сергея. Спасибо большое, Сергей. 3250 хорошего настроения добавляем и едем дальше. Так. Едем дальше. Так. Опять та же самая новость про вчерашняя, про уходящих зумеров в обеденный перерыв и не возвращающихся. Опять новость про отлов коз. Растения кричат, когда их не поливают или срезают. Исследование. Исследователи поместили растения в звуконепроницаемую акустическую камеру, оставив их без воды на несколько дней и срезав стебли. Специальный микрофон зарегистрировал звуки очень высокой частоты, незаметные для человеческого уха. Я тебе, конечно, верю, что растения могут кричать без голосовых связок. Я и сам все это видел. На самом деле в Англии 500-600 фунтов можно однушечку снять в больших городах. Однушечку снять, а жить-то дальше на что? У нее всего 523 фунта в месяц. Всего. Всего. Ну, полностью. За 500 ты снимешь фунтов однушечку в большом городе. Дальше что? 33 лайка, 132 зрителя. Кто эти 99 Киркоровых? А в чем проблема? Зачем нужны лайки? Мы выяснили, что лайки ничего не дают. Москвич катал львенка на автомобиле каршеринга. Очень удивительно, да? Автомобиль катал на автомобиле. Москвич катал львенка на автомобиле каршеринга, за что был оштрафован на 4000 рублей. Мужчину остановили полицейские в районе Фили Давыдкова. В автомобиле они обнаружили самца азиатского льва, который относится к видам, находящимся под угрозой исчезновения. У мужчины не было никаких документов, подтверждающих владение животным. Он заявил, что купил его в другом регионе. Львенок жил в его квартире. Суд оштрафовал его за причинение вреда находящимся под угрозой исчезновения видов, а животное забрали и передали в реабилитационный центр. Еще забавную новость я видел. Мужичка оштрафовали за то, что он ковырял в носу во время вождения, потому что система распознавания подумала, что он говорит по телефону. И там фотография есть. Ну, там же приводятся это снимки, типа, за нарушение. И там вот он так вот сидит, вот как-то вот так вот. Он в носу, понятно, ковыряется. И эта камера сняла, и она почему-то решила, что он по телефону говорит. В общем, так изощренно ковырял в носу, что камера распознала это как разговор по телефону и оштрафовала. В России, если вы вдруг не поняли. А жить Universal Credit, социалка 300-400 фунтов. Если аскетично жить, то вполне хватит. Откуда у тебя знания такие, Сергей? Ты жил в англичанке загнивающей? В «Разрушителях легенд» миф про говорящие растения уже разрушили в одном из выпусков. То есть нужно было кому-то разрушать этот миф про говорящие растения? То есть был такой общественный запрос, да? А говорят ли растения? Хорошо, хорошо, я понял. Так, небольшая писинг-пауза, дорогие друзья, и вернемся дальше с чтением новостей. Напоминаю вам, что вы можете задавать свои вопросы в разделе чата под названием «Вопросы». Нажмите там кнопочку «Вопросы» и туда задавайте. Перерыв. Становитесь спонсорами на Boosty, дорогие друзья. Благодаря спонсорам на Boosty у нас в начале каждого стрима есть 1000 очков хорошего настроения. Если когда-нибудь спонсоров станет в 2 раза больше, то очков хорошего настроения будет 1500, а может быть и еще больше. Донатьте на хорошее настроение через Donation Alerts. Если по какой-то причине ваша карта не принимается Donation Alerts, вы можете задонатить через Boosty. Потому что Boosty — это не только постоянное спонсорство. На Boosty можно одноразово донатить. И также в подписи к донату вы можете задать свой вопрос, как и на Donation Alerts. Также вы можете донатить в криптовалюте USDT, TRC20, которые принимаются по выгодному курсу. Один задоначенный вами USDT превращается в 130 очков хорошего настроения. Также по этому же выгодному курсу принимаются евро через Telegram. Один задоначенный вами евро превращается также в 130 очков хорошего настроения. Вы можете донатить напрямую на карту Каспи в тенге. 4 к 1. 400 тенге, например, превращаются в 100 очков хорошего настроения. Ссылки на все способы доната находятся в описании. Самая главная ссылка на Donation Alerts выделена отдельно, а все остальные скрыты под одной общей ссылкой на Link3, где вы найдете не только все способы задонатить, но а также все способы получать мой контент. Ссылки на подкасты, ссылки на мои каналы, ссылки на телеграм-бота с оповещениями, ссылки на телеграм-канал с аудиозаписями подкаста. Напоминаю, что донатить можно не только в прямом эфире, но и в любое другое время, в так называемое межподкастье. Все ваши донаты обязательно будут учтены в хорошем настроении, а ваши вопросы будут обязательно озвучены. Если вы хотите задать большой вопрос, поделиться какой-нибудь историей или просто что-нибудь рассказать, и вам не хватает 300 стандартных символов Donation Alerts, вы можете написать так называемую простыню текста. Простыня текста стоит от 300 рублей и до 2000 символов. Можно больше, но лучше не надо. Если пишете больше, не стесняйтесь докидывать доната. Чтобы отправить простыню текста, нужно перейти на сайт telegra.ph. Это наиболее легкий способ. На сайте telegra.ph, принадлежащем Telegram, вы пишете свою простыню текста, потом нажимаете «Опубликовать», копируете ссылку и вставляете ее в текст доната. И с донатом от 300 рублей отправляете. И спасибо всем огромное за поддержку в виде донатов. Вы очень помогаете. Без вас этого всего бы не было. Так что донатьте на продолжение банкета. Лего, дорогие друзья. Мы снова здесь, мы снова с вами. Так. Так, сейчас выхватил момент, переключаюсь между учетками, чтобы написать о том, но увидев этот стрим, заглянул сюда, так как здесь более вероятны живые еще, в отличие от 1500 мертвых иных сущностей в новостном чате. Так вот, там показали разрушенные здания, но на которых стоят антенны. Ан отрицает те дух наш. Все, на чем стоит ад, черное зеркало, радио и газеты. Эфир не для всех одинаков. Люди, вы люди, зачем-то и до сих пор. Окей, радио, радио, чтобы никого не ущемлять, так как ИО – бог евреев и тьма. Незаметно? Что? Кому вам? Аз, условный нуль. До него, как до Китая, ползком, если до 30 лет не жил? Улица. Еще и предустанавливался вплоть до высшего образования стадов. Понятно. Сейчас на Авито единственная книга продается от Рыбникова «Счет русов». Угу. Так. Все понятно. Спасибо. Спасибо. Продолжаем. Так, в разделе вопросов у нас ничего нет. Продолжаем. Какая-то таблица непонятная в новости. Денежные доходы в разных группах людей. До 7 тысяч рублей 1,4%. Выше 60 тысяч рублей 22,7%. Источник Росстат. Если ваш доход выше 45 тысяч рублей, то вы попадаете в верхние 36% мажоров страны. Ставьте лайк, если почувствовали себя господами. А если попали в первые 64%, то всегда можно взять факел, понятно, и пойти к домам 36%-ников. Ну, короче, статистика по заработку показывает, что если вы зарабатываете больше 45 тысяч рублей, вы попадаете в 36% самых богатых жителей страны. А и что? Мне кажется, так везде, нет? И какой процент у нашего нелюбимого США? В этой статистике мне интересно знать. Непонятно. В Тверской области выставили на продажу целую крепость. За 94 миллиона рублей можно стать владельцем собственной церкви, 4 домов, бани, спортивного зала и гаражей. Вполне себе нормальная цена, $1 миллион за такое. По-моему, даже что? Дороговато, по-моему, даже, да, миллион-то долларов. Ну, евро миллион. По-моему, дороговато. Айтишники вновь массово покидают Россию. Ложь, конечно, но давайте почитаем эту безудержную ложь. Спрос айти-специалистов на получение ВНЖ в Европе в начале 2024 года взлетел на 233% по сравнению с прошлым годом, выяснил некая газета. Основная часть заявок подана во Францию, около 80% всех запросов. Эксперты отмечают значительный спрос на российских айтишников за рубежом, несмотря на политическую обстановку. А почему, вот интересно, во Францию 80% запросов на ВНЖ во Францию в 2024 году? Очевидно же, что это не из-за изменения чего-то, а скорее из-за изменения законодательства Франции. То есть какое-то послабление. Почему вдруг все метнулись именно во Францию? Где там медом намазано, кто-нибудь в курсе? Почему вдруг айтишники ломанулись туда? Что изменилось? Сунак пригрозил выходом Британии из Европейского суда по правам человека и ЕСПЧ, чтобы положить конец нелегальной миграции. Кто такой Сунак, непонятно, но ладно. Я считаю, что безопасность границ и контроль нелегальной миграции важнее, чем наше членство в каком-либо иностранном суде, подчеркнул премьер. А, премьер ихний. Иховый и войный. Как подчеркивает газета, это самое сильное предупреждение вмешивающимся в ситуацию судьям из Страсбурга, которые 2 года назад заблокировали первую попытку высылки мигрантов из Британии в Руанду. Так получается, да, что... Что получается? Я не очень вовлечен в политическую ситуацию, но, видимо, плюсов от членства в Евросоюзе гораздо меньше, чем минусов. Наложение всех этих ограничений и якобы прав. Потому что получается, что ты, входя в Евросоюз, получаешь обязанности члена Евросоюза, да? А, точнее, Ну, правильно, да. А права даются не членам Евросоюза, а мигрантам. То есть, мне кажется, это вот одним из камней преткновения вообще является вот эта борьба, не борьба, точнее, а наоборот, поблажки мигрантам в Евросоюзе. И один член Евросоюза получает мигрантов, и благодаря тому, что открыты границы и все остальное, все получают этот наплыв. А с другой стороны, ничего сделать нельзя из-за якобы гуманистических законов. И получается, что максимальное количество прав в Евросоюзе получают не граждане Евросоюза. Я так думаю, мне так кажется. Шляпа какая-то, да? Обман и огорчение. Получается, что твоя страна вошла в Евросоюз, и ты получил что? Ну, там, какие-то поблажки в экономике, да, там, может быть, возможность ездить из страны в страну, и при этом получаешь какое-то безумное количество мигрантов, которые не делают твою жизнь лучше. Ты такой думаешь, может, я буду стандартно по визам ездить в Германию, нежели меня будут заселять непонятные товарищи, которые в своей стране ничего не хотят сделать и хотят здесь ничего не делать. Я так думаю, мне так кажется. Хотя это, видите, это тема, в которой я плаваю. Но я убежден, что мне можно в этой теме плавать, потому что в этой теме плавают все. И, мне кажется, никто ничего не понимает в этой теме. И все одинаково бездарны. Пиздарны. В Китае к смертной казни приговорили юриста, который хотел стать продюсером сериала «Задача трех тел». Он отравил босса, покушался еще на жизнь четверых человек. Мужчина оборудовал целую лабораторию, чтобы тестировать яды. В 2009 году Линь Ци основал компанию разработки игр Юзу. Бизнес шел успешно, компания издавала топовые онлайн-игры, в том числе по популярной франшизе «Игра престолов». В 2015-м Линь Ци задумал сериал по одной из самых известных научно-фантастических саг Китая трилогии «Задачи трех тел». Ради этого он создал дочернюю компанию «Three Bodies Cultural Development». За два года топ-менеджеры Юзу так и не смогли договориться об экранизации, поэтому Линь Ци поручил возглавить Three Bodies юристу Сюй Яо. Это был опытный специалист, неконфликтный профессионал своего дела. Несколько лет Сюй Яо разбирался с вопросами прав на задачу трех тел. В 2020-м Юзу наконец договорились о съемках с Netflix, но именно тогда в руководстве компании произошел разлад. Линь Ци решил, что Сюй Яо не справится со съемками. Миллиардер и юрист поспорили. Сюй Яо резко сократили зарплату, он затаил обиду. После Яо организовал в Шанхае собственную лабораторию по производству ядов и, как пишут СМИ, тестировал на домашних животных больше 100 купленных в Даркнете образцов. С сентября по ноябрь 2020-го Сюй Яо попытался отравить четверых человек из руководства компании. В декабре 2020-го Сюй Яо отравил Линь Ци. Как пишет The Hollywood Reporter, миллиардер мог умереть после чашки отравленного чая пуэр, который передал ему Яо. Врачи нашли в крови Линь Ци 5 разных видов ядов и веществ, в том числе тетрадотоксин рыбы фугу и ртуть. Медики перелили Линь Ци почти 40 литров крови, но спасти не смогли. Из-за отравления ртутью у него отказали легкие и сердце. Через 10 дней Сюй Яо арестовали. Следствие длилось несколько лет. Суд постановил, что Яо виновен в преднамеренном убийстве, отравлении еще четверых человек и незаконной транспортировке ядов. Его приговорили к высшей мере наказания. Такие случаи убийства с ядами, да и вообще случаи убийства, я не понимаю, зачем люди ради больших целей, с большим количеством вовлеченных, богатых, известных людей занимаются такой шляпой. Ведь если читаешь нормальное детективное произведение, человек так тащился по литературе, по задаче трех тел, наверное, он другую литературу читал. Всем же известно, что нужно имитировать как-то не натуральную смерть, а как правильно сказать, естественную смерть. Смерть, наступившую в результате естественных причин. Вот что нужно делать в случае убийства запланированного. Я ни в коем случае никого не призываю, я просто констатирую факт. Если вы будете писать, ребята, детективный роман, хороший, сложный, то нужно, чтобы убийца имитировал несчастный случай. самоубийство или смерть в результате естественных причин, то есть там сердечного приступа, еще чего-то, пятого, десятого. Зачем тестировать просто так яды на то, как они работают? Какая разница, как они работают, если они легко вычисляются в крови? Если они, если смерть от яда не мимикрирует под какую-то реальную распространенную болезнь, резко приводящую к смерти. Чтобы что, яды нужны. Это может быть в древние времена, ты там ядом отравил, и ничего понять нельзя. Нельзя ни при помощи никаких, ну нет, не существует никаких анализов, чтобы понять, что смерть произошла от яда. И существующими на тот момент методами криминалистики невозможно выяснить, откуда это пришло. Но в современном мире, где все это работает, я вот не понимаю, кто пытается убить, например, при помощи киллера и огнестрельного оружия. Ведь умирая, ну, жертва, вы, точно понятно, что это убийство. То есть надо искать убийц. Я понимаю, что в каких-то случаях убийц не находят, как в случае там, с Джоном Кеннеди, но опять же мы не знаем, официально же нашли. Вот. В то время как он мог умереть от какого-нибудь сердечного приступа, от яда, который быстро там испаряется, если такие существуют, я не знаю. И вопросов бы возникло гораздо меньше. Но и понятное дело, там, что с президентом Америки это такое не проканает. Все равно будут проверять и делать анализы, вскрытия. Но если у вас есть, условно, в вашем детективе какая-то задача получить наследство, да, то нужно, я не знаю, имитировать ДТП, возможно, имитировать самоубийство. Как-нибудь хорошо имитировать самоубийство в детективе вашем, естественно. Но ни в коем случае не пытаться застрелить или там сбить на машине или еще что-то. Это же дико тупо. Это во-первых. А во-вторых, я не понимаю, как в случае этого юриста, у него же явно что-то какая-то поехавшая кукуха, потому что, ну, может быть, журношлюхи напутали. То есть с точки зрения мести, просто поехавший человек, социопат, действительно мог убить, и его задача состояла в том, чтобы убить, а потом гори все огнем. То есть садят меня, окей, главное, что я убью не нравящихся мне людей. А уж поймают меня или нет, для меня не играет роли. Досижу там в своей тюрьме или меня приговорят к высшей мере наказания. Это если он просто мститель. Потому что решать задачу получить какое-то продюсерское место, убив другого человека, а с чего ты взял, что возьмут тебя? Ну, на его место возьмут другого человека, ты его убьешь, возьмут третьего. Это же не значит, что тебя возьмут. Ты не на втором месте в списке. Как, убив вот этого главного, даже если бы тебя не арестовали, как бы ты получил его место? Никак. Он есть владелец компании, по наследству оно переведет каким-то другим людям. Есть совет директоров. Совет директоров будет кого-то назначать. С какого перепугу тебя будет назначать? Это так же, как и в романтических комедиях, знаете, когда возникает какой-то любовный треугольник, и у меня всегда возникает вопрос, когда кто-то один, значит, уходит из этого любовного треугольника, чтобы не мешать двум другим. А ты почему, ну, или один пытается избавиться от третьего лишнего в любовном треугольнике? Ты из чего решил, что если, например, есть два парня и девушка, что если ты избавишься или посадишь парня второго, да, что она влюбится в тебя? Если она в него влюблена, то тебе ничего не поможет. Если ты его посадишь в тюрьму, убьешь там или еще что-то, ты-то в ее глазах не поднимешься, ты не станешь хорошим в ее глазах. В чем смысл убивать? Ведь просто удаление одной переменной не означает, что другая переменная переключится на тебя. Вообще не означает. Какой в этом смысл? Никогда не понимал. Так. Доброго времени суток. Рад видеть, что вы осмелились на легкий ребрендинг и переезд на новый канал. Надеюсь, ваша смелость и трудолюбие будут вознаграждены. Всем приятного просмотра. Спасибо большое. И я на это надеюсь. Я стараюсь, веду стримы и также пытаюсь разбавить свой контент и отдельными роликами, а также совместными стримами с другими людьми. Так. Скончался лауреат Нобелевской премии по физике Питер Хиггс. Это именно тот лауреат Нобелевской премии Хиггс, в честь которого названы бозоны Хиггса, которые разгоняли в Большом адронном коллайдере в том числе. Профессору было 94 года, он умер в собственном доме после непродолжительной болезни. Питер Хиггс известен как ученый, предсказавший существование одной из элементарных частиц – бозона – за 48 лет до его открытия. В итоге частицу назвали в его честь. Да. Ну, я не думаю, что здесь стоит переживать, потому что 94 года прожил долгую, насыщенную жизнь, оставил след в истории как величайший ученый, поэтому поздравляем его не знаю, с удачно пройденным путем, наверное, как-то так. Так, это тоже читали новость опять про это, про полурабочего дня. Большинство россиян считают себя жаворонками, 42%. Предпочитают рано засыпать и просыпаться. 31% респондентов отнесли себя к совам. Еще 27% голуби, то есть могут адаптироваться к разным режимам. Участники опроса также назвали самый удобный график работы. Большинству нравится работать с 8-9 утра до 5 вечера. Я вот серьезно, большинство опрошенных сказали, что они жаворонки. Я понимаю, что непоказательно спрашивать у вас здесь, потому что мы сидим, у меня час ночи, у вас 2 часа ночи, что, скорее всего, мы здесь, конечно, жаворонки. Но так, даже вот в кругу ваших знакомых, в кругу ваших друзей и семей, вы можете сказать, как много у вас жаворонков? Просто мне казалось, что настоящих жаворонков должно быть меньшинство. И я все время поражался, почему жаворонки насадили нам, всему мировому сообществу, расписание жизни жаворонка. Мне казалось, что большинство все-таки совы. А оказывается, что нет. Оказывается, что мы действительно меньшинство. Но это неудивительно и меня не задевает, потому что я уже за последние свои 2 года понял, что я в меньшинстве, в большинстве своих мировоззренческих позиций. Все, что мне казалось нормой, все, что мне казалось мыслями большинства, оказалось неправдой. Оказалось, что я отщепенец. Не знаю, как вы чувствуете вы себя или нет, но я прям чувствую себя отщепенцем по большинству вопросов. Я все время вхожу в какие-то 7, 5, 3, 10, 0% людей. Хотя мне всегда казалось, что я, ну, воспитан в конформизме. Мне всегда казалось, что я конформист. Что я иду в ногу со всем обществом, что я часть системы, что я винтик. Ну, не просто винтик, мы все винтики, а в том, что я сознательный винтик любой системы. А оказалось, что нет, оказалось, ну, вот я все время постоянно вижу, что все люди видят не так, как я. Ну, начиная с банальных поворотников. То есть, почему я, это пример, почему, как же я ошибся. Мне казалось, что вот есть закон, да, правила дорожного движения, и там пишут про поворотники. Мне казалось, что все люди, которые ездят на автомобилях, они правила дорожного движения изучают. И эти правила дорожного движения, они же универсальны, они для всех одинаковые. Поэтому у всех абсолютно получивших водительские права, то есть у всех ездящих по дорогам, за редчайшим исключением нарушителей, у которых нет прав, но это прям совсем редчайшее исключение, мы все изучали те же самые правила дорожного движения. И во всех этих правилах дорожного движения написано, что нужно включать поворотники. Более того, во всех автомобилях общего пользования, во всех транспортных средствах, предназначенных для дорог общего пользования, предусмотрены сигналы поворотников. И на основе этого я сделал вывод, что должны все люди пользоваться поворотниками. Но это же мне показалось логичным. Сейчас мне это уже не кажется логичным. Но мне казалось, что если есть автомобили, и что есть, если есть единственная возможность управлять этим автомобилем, это получение водительских прав, а единственный способ получения водительских прав – это изучение правил дорожного движения. А во всех правилах дорожного движения нужно включать поворотники. Во всех транспортных средствах, которым можно ездить по дорогам общего пользования, есть эти поворотники. А потом, когда я выехал, я оказалась по доктрине Моргана, что нет, никто не включает поворотники. Их никто не включает. Ну, то есть людей, которые, перестраиваясь, включают поворотники, их пренебрежительно мало в рамках погрешности. И, ну, я просто раньше задавался вопросом и очень часто полыхал от этого, потому что, ну, а как же так получилось? Я все еще не знаю, как так получилось. Я все еще не знаю, где кроется ошибка. Мне, ну, вот вы можете объяснить мне, где я ошибся? Можете мне объяснить, где я ошибся? Непонятно. Или, например, ну, я уже говорил, но возвращаясь к этой теме, что там, например, убивать запрещено, ну, при любом раскладе людей. Кажется, в любом уголовном кодексе. А оказывается, не запрещено. Я думал, что жизнь – это величайшая ценность, ну, по, я не знаю, по государственному праву, по какому-то гуманистическому представлениям людей. И ошибся. И я не понимаю, где ошибся. Ну, то есть... Как? Где-то я пропустил какую-то книжку, которую на самом деле все читали. То есть мне дали какие-то правила дорожного движения, как это, знаете, может, у меня эффект Манделлы? Может, у меня эффект Манделлы, и я, типа, помню правила дорожного движения, а на самом деле этого никогда не было? На самом деле весь мир... На самом деле весь мир знает, что у чувака с игры Монополии нет монокля. На самом деле все читали другие правила дорожного движения. На самом деле все читали какую-то другую версию «Войны и мира», какую-то другую версию «Прощай оружие» Хемингуэя. Не знаю. Так, добрый Павел, 50 рублей. Павел дизайнер с покрытием комиссии. Так. Добрый вечер. Возникла необходимость написать историю. Можешь ли ты посоветовать какие-нибудь материалы по писательскому ремеслу? Помню, рассказы твои очень атмосферными были. Ну, как он там? Тысячелетний герой? И Энтони Макки? Как писать сценарии, что ли? Ну, в общем, автор Энтони Макки немного книжек написал. Энтони Макки там в общих чертах рассказывается, как написать любую историю. Более того, как написать историю, ничего не зная, ничего не придумывая вообще в целом. Просто можно следовать плану и написать историю. Максим пишет, в ПДД не предусмотрен штраф за отсутствие поворотника. Вот и ответ. Да, 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 вот эту вот маленькую пометочку я и не заметил, ты абсолютно прав. Но я потом для себя сейчас вырабатываю доктрину Моргана. И получается, что я читаешь много про поворотники, но не замечаешь самого главного. А самое главное – это отсутствие наказания за неприменение поворотника. Ты абсолютно прав, Максим. Я об этом говорил тоже, Рапопорт. Я просто сейчас это замолчал, скрыл. Но да, действительно. Я как-то, вот видите, как-то большими объемами. Мне кажется, я так читаю много. А самого главного не замечаю, самого главного не вижу. Но я с этим нормально живу, я просто, ну, понял, что я дурачок, и все, у меня с этим нет. Я все еще мечтаю о деньгах больших, да, люблю деньги, но во всем остальном я просто понял, что я дурачок. Но меня это не пугает, потому что мне кажется, что... То, что я дурачок, никак не влияет на, скажем, объем моего заработка, который бы я хотел иметь. Конечно, будучи таким дурачком, как я не смогу стать миллиардером. Но миллионером мне ничего не мешает стать. Поэтому я имею в виду, что у меня уже нет внутреннего конфликта какого-то с самим собой. Как так получилось, что я такой тупой? Ну, тупой и тупой, делов-то. Все живут, и я живу. Россиянке случайно перевели 1 000 000 рублей. Мужчина из Грозного хотел перечислить деньги на покупку квартиры маме. В банке ошиблись на 1 цифру, и сумма улетела жительнице Воронежа. На просьбу вернуть средства владелица счета отказала. Женщина порадовалась аттракциону невиданной щедрости, раздала долги и отправилась отдыхать. После возвращения она узнала об открытом уголовном деле. Ей грозит до 10 лет тюрьмы. Ну вот серьезно, да? Ну, дура же. Ну, дура, я же вам рассказывал. Не бывает ничего ничейного и нахождения. Ну ж дура. Это, во-первых, дура. А во-вторых, мужчина из Грозного хотел перечислить деньги. Мужчина из Грозного. Еще раз, Грозный – это город. Столица Чеченской Республики. Мне кажется, что вот грозящая ей уголовка до 10 лет тюрьмы, это она еще легко отделалась. Это просто дуракам везет. Вот прям дуракам везет. Я так думаю. А вы со мной согласитесь? Мужчина из Грозного не туда перевел деньги. Ты должна была сама в припрыжку бежать и спрашивать, куда вернуть эти деньги. Дура, она раздала деньги, поехала отдыхать. Молись и радуйся, что легко отделалась. Трудно дураку жить среди умных. Трудно. Но успокаивающий элемент здесь, я говорю, знаете, это как по одному из заветов Соломона, принимать то, что ты не можешь изменить. К сожалению, нельзя изменить, что ты дурак. Изменить можно русло реки, я не знаю, КПД земли, которая приносит там тебе какой-то урожай. Надой коров можно изменить. Можно скорость автомобиля изменить. Вот. А то, что ты дурак, уже не изменить. Я так думаю, мне так кажется. Отдохнула, еще 10 лет отдохнет. Ну, десятку ей, конечно, наверное, не дадут, если она тем более не преступница, а просто дура. Не думаю, что уголовка будет. Конечно, будет условка, но денежки придется вернуть с запасом. Я так думаю, мне так кажется. Забастовка стала чуть-чуть ленивее. Польские фермеры избрали новую тактику для того, чтобы выразить свой протест. Теперь аграрии блокируют не дороги и города, а офисы и дома депутатов Сейма. И политиков с помощью старого доброго навоза вываливают его перед дверьми и просто уходят. Но, по словам фермеров, такая передышка продлится недолго. Напомним, фермеры требуют ограничить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины. А вот это правильно. Почему они блокировали дороги и города? Вот офисы и дома депутатов Сейма и политиков при помощи навоза, мне кажется, гораздо более эффективно. А вам так не кажется, что решения будут приниматься как-то поживее, поэнергичнее, если не какую-то дорогу у депутата где-то там перекрыли, шиш пойми, что происходит, а когда тебе говно на крыльцо навалено, и уберут это говно, но на следующий день ты опять проснешься от запаха говна на крыльце. В армии Великобритании отменяют запрет на ношение бороды. Запрет действовал почти 100 лет для солдат и офицеров, подданных английской короны. И вот теперь все, можно не брить. Конечно, бороды обещают проверять на соответствие нормативам, чтобы выглядели аккуратно, сообщает издание. Официально это не признают, но мера эта вынужденная. Коренные молодые британцы в армию идти совсем не хотят. А недавние мигранты и граждане-переселенцы из бывших колоний часто носят бороды из-за религиозных соображений и традиций своей страны. И сбривать их не хотят. Приходится меняться в Великобритании. Ну, прогнулись, да? Но только вот, ребята, мне кажется, вот армия Великобритании... Если это настолько действительно проблема, численность армии Великобритании, и что ее действительно можно существенно, заметно изменить, из-за чего отменяются столетние запреты, то есть как минимум процентов на 10, на 20 можно увеличить количество британских добровольцев за счет граждан бывших колоний, которые по религиозным соображениям носят бороды, мне кажется, вы не сможете рассчитывать на эту армию, почему-то мне кажется. Мне кажется, в вашей армии будет слишком много импостер. А вам как кажется, ребят? Представляете себе, да? Живут эльфы, и многие-многие годы они строят стены, создают армию защиты от гномов. И гномы живут, да? И тоже много-много лет создают там условно армию для защиты от эльфов. И они никогда не вступают друг с другом ни в какие-то конфронтации. У тех армия эльфов, и тут армия гномов. И вот мне кажется, что вот есть 100-тысячная армия эльфов, и есть 100-тысячная армия гномов. И вот гномы такие говорят, давайте-ка мы увеличим количество нашей армии, мы разрешим в нашу армию вступать эльфам. И вот теперь у эльфов 100-тысячная армия эльфов, а у гномов 120-тысячная армия на 100 тысяч, состоящая из гномов, и на 20 тысяч, состоящая из бывших эльфов. На какую армию вы поставите? Такой вот вам интересный вопрос. Это так упрощенно. Просто основным... Ну ладно. Бывшие колонии. Колонии никогда не любили быть колониями, если мне память не изменяет. И ведь граждане бывших колоний могут легко вступать в армию Великобритании. Женщина в Китае травила беременную коллегу, чтобы не работать вместо нее во время декрета. Беременная работница офиса в одном из госучреждений оставила включенную камеру своего iPad возле своего рабочего места. Она стала замечать странный привкус воды, которую пьет из своих чашек и бутылок. Выяснилось, что ее коллега подсыпает какой-то порошок ей в воду. Задержанная призналась, что так она хотела вызвать выкидыш, чтобы беременная коллега не уходила в декретный отпуск. Ведется расследование. О судьбе будущего ребенка китайские СМИ не сообщают. Вот, казалось бы, да? Такой думаешь, живешь себе. Ходишь в офис на работу. Думаешь, ну, вроде со всеми приветливо, да? С соседями. Думаешь, вроде меня никто не шумит. Чужую парковку я не занимаю. На квартиру заработала сама. Ну, там, с мужем. В наследство не досталось. Никакие родственники зуб на тебя не точат за то, что ты в наследство за квартиру. Думаешь, ну, ни блогер, ни стример, чтобы меня просто так ненавидели. Ни за что, да, там. Ни музыкант, ни публичная личность. Политикой не занимаюсь. Думаешь, ну, какие у меня могут быть враги, правильно? Ты думаешь, ну, даже не вздорила с соседями никогда. И мужика ни у кого не уводила. И на работе вроде бы все нормально, да? За что меня можно на работе? Что-то мне кто-то может сделать? Для чего? Я даже не претендую на более высшую позицию. То есть я ни с кем сейчас не нахожусь в соревновании за следующую ступень в карьерной лестнице. Что может пойти не так? А вот, оказывается, ты хочешь завести ребенка и думаешь, может быть, ты заводишь ребенка от мужика, которого хотела какая-то другая баба? Нет, так ты когда его нашла, он был одинокий, никому не нужен был, вы спокойно поженились, никто на него не претендует. Как же так? Что же может пойти не так? Оказывается, коллега по работе травит тебя, чтобы у тебя был выкидыш, чтобы ты не уходила в декретный отпуск. Правильно? Так удивительно. В Китае все друг друга травят. Ну, большая страна. Два случая, это не значит, что там все. Просто в новости попало. Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг призывает полицию рискнуть и арестовать ее за неуважение к трансгендерам. Все это на фоне нового шотландского закона о преступлениях на почве ненависти. Ранее власти заявили о том, что полиция может расследовать жалобы на неправильный гендерный подход писательницы. Речь о том, что Роулинг неоднократно публично высмеивала трансгендерную информповестку. Последней каплей стала жалоба местной телеведущей трансгендера, которую Роулинг отказалась называть женщиной. Запомните, дорогие друзья, какими бы вы ни были активными, какую бы вы позицию ни имели, не вздумайте поступать как Джоан Роулинг. Вы сможете поступать как Джоан Роулинг, когда вы напишете книжки или запишите музыкальные альбомы или сниметесь в кино, и у вас будет миллиард фунтов стерлингов. Вот когда у вас будет миллиард фунтов стерлингов, тогда вы можете говорить спорные вещи. Тогда вы можете высказывать свою политическую позицию. Тогда вы сможете высказываться против обоссышей в Твиттере. Можете просто какую-нибудь чушь нести про, скажем, ковид или еще что-то. Ну, вообще высказывать. Так что не думайте, что Джоан Роулинг особенно смелая. Когда у тебя на счету миллиард фунтов, которые у тебя невозможно отобрать. То есть не каких-то биткоинов, чтобы тебя убили и твой счет завладели, и никто ничего не скажет. А когда они четко привязаны к твоим фамилиям, к твоим счетам, когда тебя защищает огромная ватага, может защитить в любой момент адвокатов, вот тогда развивайте варежку. Понимаете меня? Так что не смотрите на каких-то смелых звезд, которые высказывают свою позицию, и вы такие их репостите. Вот она правильно сказала про трансгендеров. А ты вот сейчас программист, а захочешь куда-нибудь поехать, получить гражданство во Франции, да, в ВНЖ. И там всплывет, что ты в своих постах писал. Ты такой, у вас же свободная страна. Свободная, она для, вот, для того, кого надо, свободная. Понимаете, гражданство Дубая никто не может получить, кроме Павла Дурова. Вот. Также, например, где там, в этом же самом Дубае, никому нельзя жить из мужчин с женщиной, с которой ты не состоишь в браке. Кроме Рональдо. И вот потому что у них есть миллиард. Вот когда у тебя есть миллиард, тогда ты можешь получить гражданство страны, в которой невозможно получить гражданство. Вот. Когда ты очень известный, нужный, и у тебя есть миллиард фунтов стерлингов, тогда ты можешь нарушать какие-то общественные нормы морали, высказываться против повесточки. Но пока у вас нет миллиарда, засуньте свое мнение себе в жопу. И я это говорю не потому, что я хочу вас унизить или оскорбить, а только для вашей же исключительной безопасности. Вы же меня понимаете? Только для вашей безопасности. Защитить вас могут только миллиард фунтов. Не, ну, конечно, может поменьше, может быть и полмиллиарда фунтов. То есть если у вас полмиллиарда фунтов, то тогда напишите мне донат за 50 рублей и скажите, ребят, скажи, Костя, вот я уже накопил полмиллиарда фунтов. Мне уже можно шутить про трансгендеров? Но только за 50 рублей, потому что если 51 скинешь, то ты, пошатнет твой бюджет. Но за 50 рублей можешь. И мы скажем тебе, можно или еще нужно 700-600 миллионов. Ой, не это, 200-300 миллионов фунтов. Пенсионеру из Липецка грозит срок за взлом Sony PlayStation 3. 65-летний мужчина решил зарабатывать деньги своим умом и начал помогать людям с помощью прошивки устанавливать на приставке Sony PlayStation 3 поколения нелицензионные игры из интернета. Закончилось тем, что к возрастному хакеру явились киберполицейские, провели обыск и изъяли электронику. Теперь пенсионеру, который на данный момент находится под подпиской о невыезде, грозит крупный штраф, а в самом худшем случае до 2 лет лишения свободы за нанесение вреда деловой репутации Sony Interactive Entertainment. Тот факт, вот мне тоже, я читаю и думаю, тот факт, что компания Sony ушла из России, ее штаб-квартира находится в недружественных США, похоже, защитников интеллектуальной собственности ничуть не смутил. А меня вот смутило, если честно. Я не понимаю, какие претензии к пенсионеру из России, в матушке России. Какая Sony Interactive Entertainment? Покажите мне сайт Sony Interactive Entertainment. Он какие игры взломал? Как, где он их взял? Их купить нельзя в России вообще-то. Пожалуй, Sony, иди-ка ты в сраку со своими претензиями. Вот ты мне покажи сайт, где человек мог купить игру, которую взломали. Вас не существует на рынке в России. Вы ушли с рынка России. Вас там нет. И игр ваших тоже в России, матушки, нет. Поэтому идите в жопу. Мне так кажется, а вам как кажется? Я ни в коем случае не поддерживаю пиратство или еще что-то в этом роде. Но, честно говоря, я не понимаю, какие претензии у несуществующей в России фирмы к человеку, который что-то там себе взламывает, привезя у себя. Я не понимаю. А вы можете мне объяснить чисто по-человечески? Понимаете, это тоже это так же самое, как вот я вам говорил, как люди, которые из другой страны указывают, как жить в этой стране, в какой-то одной стране. Можете мне пояснить? Ну, типа, как будто бы, знаете, Новая Зеландия стала бы меня штрафовать за то, что я езжу по правой стороне дороги. Я скажу, Новая Зеландия, ты что, у меня здесь, в Сербии? Нет. Может, ты у меня по моему гражданству в России? Нет. тогда ты, может, пойдешь в жопу, Новая Зеландия, со своими штрафами. Но это же был бы абсолютный идиотизм, если бы Новая Зеландия стала бы на меня накладывать штрафы за то, что я езжу по встречке. Ну, я напоминаю, я почему привел пример, потому что она ездит по левой стороне, а мы по правой. Это же был бы полностью идиотизм тупорылый, правильно? Этой компании не существует. Я вот почему-то дико сомневаюсь, что в Северной Корее, если кто-то будет взламывать Sony PlayStation, его, может быть, за что-нибудь другое, конечно, могут подтянуть, но уж точно не за нарушение авторских прав, не существующей в Северной Корее Sony. Давайте так. Какую интеллектуальную собственность украл этот человек? Покажите мне сайт, где вот это есть интеллектуальная собственность, которую вот он украл. Вот покажите мне официальный сайт. Угу. Покажите мне здание. Покажи мне здание Sony, вот там, в этом здании Sony, содержится интеллектуальная собственность. Вот куда он пришел, или что он взломал на территории России, откуда это взял. Правильно? Ну, есть, понимаете, у каждого преступления должна быть жертва, понимаете, о чем я? У преступления должна быть жертва. Где жертва? Где компания Sony, которая жертва? Она существует, безусловно, во всем мире. Но как вы можете быть жертвой, не существуя на территории государства? Вас нет на территории Северной Кореи. Вы не можете быть жертвой в Северной Корее. Да-да, где юридический адрес Sony? Вот и я про то. Где официальное представительство на территории Российской Федерации? Чтобы пришел вот директор Sony в России и сказал, вот я лично обижен, вот меня лично обидели, вот я директор Sony, вот я Sony, меня здесь поставили, меня назначили. Я здесь обозначен, вот все бумажки, лицензии, я на территории Российской Федерации, лично меня кинули. И я выступаю в качестве жертвы. И мои юристы судят этого старика за то, что он взломал, потому что он кинул лично меня. Вот я кинул. Кого кинул этот старик на территории Российской Федерации? Я на стороне деда, просто он помогал кому-то не бесплатно, скорее всего, за это и потянули. Это называется недобросовестная предпринимательская деятельность. Это не нарушение авторских прав. Понимаешь? Ну, то есть за деньги делаешь, ну, окей, ты ведешь незаконную предпринимательскую деятельность, пожалуйста, плати налоги, штраф тебе. А-та-та, скажи, как это так? Без ИП вести деятельность и налоги не платить? Ничего себе, какой ты плохой. Заплати. До 2 лет лишения свободы за нанесение вреда деловой репутации Sony Interactive Entertainment. Кому? Какой деловой репутации? Он на территории России... какую-то репутацию фирмы, которой на территории России не существует. Это что, получается, тот, кто говорит, что Байден плохой на территории Российской Федерации, может тоже попасть под суд за оскорбление Байдена? Но ведь тоже, как это, оскорбление деловой репутации Байдена. Но нет же, почему? Потому что Байдена на территории России нет. Его нет ни как российского гражданина, ни как американского гражданина, приехавшего туда погостить и чаи попить. Поэтому ты можешь все, что угодно говорить про гражданина Байдена на территории Российской Федерации. Его там нет. Более того, обиженный гражданин Байден может подать на тебя в суд на территории Соединенных Штатов и говорить, ах, там какой-то есть плохой черт, сидящий в Российской Федерации, дед старый Петя Бикетов. Вот он говорит, что я плохой. И давайте его на территории Соединенных Штатов накажем. Штраф наложим на его счета в Соединенных Штатах. И если он приедет в США, мы его нашампурим и на 2 года посадим. Милости просим. Пускай в США там какие угодно санкции вводят против этого старика, пускай штрафы на него накладывают, со счетов его, с американских деньги забирают. Но на территории Российской Федерации они ему не указ абсолютно. Правильно? Не улавливаю вообще смысл этого всего. Телодвижение. Юрий Лоза убедил зрителей в том, что Земля плоская. В студии программы «Жизнь и судьба» Бориса Корчевникова он заявил, что Земля не имеет форму шара, потому что реки по шарообразной поверхности не текут. Зрители начали аплодировать после того, как Лоза заявил, что специально обученные люди продекламировали форму шарообразной Земли, когда это понадобилось. Ничего себе, какой молодец, да? Убедил зрителей программы «Жизнь и судьба», зрителей программы Бориса Корчевникова. Вы, кстати, можете посмотреть, там есть замечательная сцена, я ее видел в ТикТоке. В конце Юрий Лоза пел свою знаменитую песню «Плот» перед Борисом Корчевниковым и зрителями, и Борис Корчевников лежал, насколько я понял, на надувном матрасе прямо в студии. Лежит Борис Корчевников на надувном матрасе. И вот с таким вот блаженным видом слушает песню Юрия Лозы «Плот». И прям лежит вот так вот на локтях на надувном матрасе в середине студии. Это такое кринге, я манал просто. Ну, посмотрите, это есть в интернете. Мой маленький плод, свиты из песен и слов, всем моим бедам назло, вовсе не так уж плох. А песня отличная. Но мне больше нравится песня про пивную. Амазон закрыл свои магазины. Так, это мы читали. С технологией взял и иди. Главное, что убедил. Россиянам теперь будет проще получать казахстанский ИИН. Его будут выдавать в посольствах и консульствах Казахстана. Соответствующий приказ подписали Министерство иностранных дел, МВД и Минцифры страны. Пилотный проект будет запущен с 13 апреля и продлится до 31 декабря 2024 года. ИИН требуется в том числе для оформления банковской карты в казахстанских банках. Человек пишет, я попробую как раз 13 числа и напишу простыню текста, если там будет что-то интересное и заковыристое. Я не очень понимаю, а в чем проблема? Я получил ИИН казахстанский, въехав в Казахстан, никакой проблемы с этим не было. Почему какая-то особенная? То есть здесь мякотка в том, что в консульствах и посольствах ты можешь получить, не въезжая в Казахстан, так это ж, наверное, для граждан Казахстана можно получить ИИН в консульствах и посольствах, а гражданам Российской Федерации в консульстве Казахстана, не на территории Казахстана, получать ИИН? Это выглядит как очень странно. Ну, а если просто получить ИИН, этот индивидуальный идентификационный номер, никакой проблемы не было. Мы заехали в Казахстан, в первый же день оформили ИИН, поехали, открыли себе карты, купили себе симки, все прекрасно. Казахстан работает ничуть не хуже, возможно, во многих вещах лучше в цифровизации. То есть по части работы Каспи-банка, государственных учреждений, типа госуслуг и всего остального, все автоматизировано, все информатизировано, все прекрасно работает. То есть, и, понимаете, если у меня возникнет необходимость, да, продлить карту Каспи, то я просто полечу в Казахстан. Я думаю, что да, мне просто надо будет накопить денег и полететь в Казахстан. И это... мне кажется, самый простой, без всяких мошенников, которые тебя могут кинуть, опрокинуть, непонятно, что сделать с твоими личными данными. Мне кажется, самый простой способ, ребята, это слетать в Казахстан. Если вам нужна иностранная карта, работающая вот с сервисами, вот вы до сих пор, допустим, живете в России, и вам нужна иностранная карта, реально работающая, за границей, прекрасная, и вы собираетесь куда-то за границу ехать, и вот там мир не будет работать, я не знаю, ну, надеюсь, но это же не незаконно ни в коем случае. Это все открыто и абсолютно на разрешенных основаниях. Ребята, это простой способ. Реально, просто полетите через Казахстан. Серьезно, делайте себе, вот вы, я не знаю, хотите полететь куда-нибудь там, ну, в Юго-Восточную Азию, хотите расплачиваться картой. Полетите в Алматы, сделайте себе там ИИН абсолютно законно. Откройте себе в течение одного дня, потому что карты печатаются сразу. Вот этого, кстати, я не знаю, сейчас в Сбербанке есть это или нет, но год назад, полтора года назад, когда мы были, ты просто заходишь в офис Каспи-банка, и в течение часа, конечно, тебе оформляют, но тебе печатают и выдают карту именную. Не просто там, знаете, рандомные без надписей, а именную карту. Ее печатает специальный терминал, и тебе выдают карту. Виза. Не подверженную никаким санкциям. Вы просто заезжаете в Алматы за день и все это делаете. Ну, может, за два дня. Я не потому что ИН, по-моему, да, два дня. То есть вы должны подать заявку, а на следующий день ИН получить. ИН – это индивидуальный идентификационный номер. Это у тебя так просто, а тут многие пятидневные работяги, и не хочется тратить даже пару дней из 28 дней отпуска в год на Казахстан. Нет, я же говорю, я же не против. Я имею в виду, что это сильно облегчает жизнь, карта, на которую вы можете переводить деньги. И с деньгами на карте ехать, а не макулатурой. Вот и все. Поэтому я и говорю, что я сейчас смотрю, вот единственная у меня проблема, то есть у меня просто денег нет, я не знаю, сколько будет билет стоить до Казахстана, да? Но при наличии денег, вот ты просто едешь и делаешь, и все. Так. Бери виртуальную, либо есть официальные представители по доверенности и без 50 тысяч рублей. Понятно. Ну, вообще, помогаторы всякие есть, я просто не знаю, чем они занимаются. Нет, это именно для иностранцев получение ИИН, не въезжая в страну. Круто. Это круто. Но у меня ИИН уже есть. То есть мне проблема будет только, когда карта закончится. Заново ее открыть или продлить. Вот что мне нужно будет. Полицейские, патрулировавшие торговый центр в Москве, проследили за подозрительным дедушкой с черным свертком в руках. Там лежали 5 миллионов рублей, которые он нес мошенникам. Вечером 27 марта лейтенант полиции и опер патрулировали торговый центр «Хорошо» на Хорошовском шоссе. Их внимание привлек пожилой мужчина. Он ходил по торговому центру, нервничал, постоянно разговаривал по телефону и держал в руках черный пакет. Полицейские решили проследить за дедушкой. Через 5 минут он вышел из здания и пошел в сторону жилых домов. Около дома пенсионер встретился с молодой девушкой. Он передал ей черный сверток, та сразу же спрятала его в рюкзак и быстро пошла в сторону шоссе. Полицейские предположили, что дедушку могли обмануть на деньги, и задержали девушку. Она объяснила, что забрать посылку у деда ее попросили неизвестные. Дедушку тоже опросили, и оказалось, Александр Александрович собирался отдать деньги, которые оставились после продажи его квартиры. Продать жилье его убедили якобы сотрудники Центробанка и ФСБ, звонившие ему по телефону. Пенсионеру объяснили, что он попался на уловку мошенников и отвезли в участок для написания заявления. Ну, хотя бы послушал, да? Полицейским тоже молодцы. Проявили бдительность, не пустили все на самотек, пошли, сделали, задержали, проверили, все узнали. Молодцы. Это хорошая работа. Это то, чем они должны заниматься. Ну, в смысле, все правильно. Молодцы. Похвально. Можно же карту Union Pen сделать у нас. У вас это где? Москвич, устроивший забег во время матча Россия-Сербия в футболке с Мелстроем, вышел из спецприемника после 13 суток ареста. Он заявил, что вернувшийся в Российскую Федерацию блогер должен заплатить ему минимум 15 миллионов рублей и дать денег на поездку на Лигу чемпионов. Максим Десяцкий вышел на свободу в странном образе с пиратской повязкой. Он заявил, что несмотря на то, что забег был на международном матче, а не на финале Лиги чемпионов, они нормально пошумели, и Мелстрой должен дать им хотя бы половину от объявленной суммы за задание в 30 миллионов. На подготовку акции, как уверяет фанат, они с друзьями потратили 150 тысяч рублей. Они считают, что он должен половину. Ну и обсчитайте, сколько вашей душе угодно. Какой-то бред вообще. Мы считаем, что мы не на Лигу чемпионов. Я уже говорил об этом, я повторю эту мысль. Это какой-то бред. Так, дорогие, значит, бригада строителей, я прошу вас, значит, Поклейте обои в моей комнате за 10 тысяч рублей. Приходишь, они не поклеили обои, а покрасили стены. Ну мы же покрасили стены, отдай нам 5 тысяч рублей. Ты что, дурак, что ли? Я же сказал, поклеить обои. Нет половины, блин, работы. Вы покрасили стены, вы сделали другое. За что 5 тысяч? Вы просто сделали другое. Какое отношение имеет матч обычный к Лиге чемпионов? Он сказал, Лига чемпионов, не Лига чемпионов, иди в жопу. Разве нет? Нет Лиги чемпионов, нет денежек. Ты что, будешь все время удобные варианты в себе какие-то выдумывать? Какие я же уже примеры приводил, да? То есть ты такой, ой, ну мы же не на Лиге чемпионов, а на международном матче. И поэтому половину. А если, значит, на внутрироссийском матче, то ну четверть, да? А если ты просто пойдешь на местный городской матч и выбежишь, то нужно отдать 5 миллионов, правильно? Ну и, соответственно, как это, пропорционально проецируя, значит, если ты выйдешь во двор голым, где, ну, в смысле, по пояс голым, и там пацаны играют в футбол, то тебе должны заплатить миллион, правильно? Ну, потому что ты так себе посчитал, что это в 30 раз легче, чем выбежать на матч Лиги чемпионов, просто выйти во двор. Соответственно, там 30 миллионов, а здесь, значит, тебе должны миллион заплатить. Так, что ли? Иди в жопу, дурак. Ну, в смысле, не дурак, а ну, со своими этими. Вот этим самым. Я думаю, что так это не работает. Так. Ты либо выполняешь условия, это так же, смотрите, значит, это как его? Лотерея, представьте, да, лотерея. 6 из 36. И там, где у тебя, значит, 6 цифр. Ты должен угадать 6 цифр. И получается, если джекпот у лотереи, ну, для того, чтобы получить джекпот, нужно угадать все 6 цифр. И ты получаешь, получается, 300 миллионов долларов. Получается, что если ты угадал 5 цифр из 6, то ты типа получишь 300 делим на 6, получается это 250 миллионов долларов, правильно? Нет, так не сработает. Если ты выиграл, если ты угадал 5 цифр из 6, то ты не получаешь ничего по буквам. Николай, Илья, Харитон, Ульяна, Яков. Ничего. Я так думаю, мне так кажется. Так. Ну что, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Надеюсь, вам понравилось. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний. Донатьте в межподкасте, все ваше настроение будет учтено. Донатьте через Telegram по ссылке на топлинк. Есть донат через Telegram, если у вас не российские карты, ваши донаты тоже будут учтены через Telegram. Теперь можно писать сообщения, как в стандартных донатах, и даже прикладывать по простыни текста. Надеюсь, вам понравился сегодняшний стрим. Ну что ж, а пока счастья всем, даром, и чтобы никто не ушел обиженным.